Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, июнь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 87.54, доллар 71.82, нефть Brent 72.27 и пара биткоин-доллар 36 976 долларов 32 цента за один биткоин. Ну и сейчас же я кладу ссылочку на нашу прямую трансляцию на YouTube, себе в Telegram Гудошников, это я, если что. И вдруг вам будет интересно, заходите, комментируйте, говорите. И, кстати, обращаясь ко всем тем слушателям, которые вчера вдруг ни с того ни с сего слушали нас, слушали в FM-диапазоне, и мы куда-то пропали. Это, оказывается, не просто так. Мы пропали, это была профилактика на передатчике. Уж извините, что так вышло. Все те, кто сориентировался и пришел в трансляцию на YouTube вчера, в общем, вы молодцы. Все те, кто не сориентировался и не знал, что происходит, я вот вам просто объясняю, потому что думаю, что это будет правильно. Ибо вы не были об этом проинформированы, как, в общем-то, и я. Поэтому это было неожиданно для всех. Ну вот такая история. На самом деле запланированная, но вот не проинформированы были. Мы, поэтому, если вдруг вчера пропал у вас звук, и вы не понимали, что это все шипит и не работает, то вот в чем причина. Я вам докладываю. Ну и, в общем, всегда знайте, что если вдруг пропадает FM, у нас есть вот резерв, пока, во всяком случае, в виде YouTube и наших приложений. У нас есть приложение, и вообще вот через интернет можно слушать. Это как резерв. Всегда имейте в виду, если здесь что-то пошло не так, зайдите, посмотрите сразу как вариант альтернативу. Взгляните на последний партнерский пост «Нехта». Вот для кого деньги не пахнут, пишет Синий. Да, я взглянул, сейчас увидел в одном из телеграм-каналов. Телеграм-канал называется «Медиатехнолог». У них, собственно, забрал там поразительно. В канале «Нехта» опубликовали рекламный пост о другом канале с посылом. Вот если бы Протасевич был подписан на них, то все было бы хорошо. Ну и вот здесь читаю. Значит, три главных ошибки Романа Протасевича. И первая, вторая и третья. Роман не был подписан на... И там, ну, значит, должно быть название какого-то канала, но это все замазано. Короче, зарабатывают на своем соратнике нехтовцы. Ужасно. Даже здесь ничего дополнительного и не скажешь. Абсолютно ужасно. Ну, извините. «Посмотрел, иди и смотри. Лучше бы не смотрел», пишет Вячеслав Калинин. Да, это очень тяжелый фильм. Фильм «Иди и смотри» — это не для того, чтобы с попкорном развлекаться вечером или что-то такое подобное. Это фильм, который заставляет задуматься. Этот фильм, который может изменить вообще ваше восприятие во многом того, что раньше происходило. Плюс вы можете сами себе наконец-таки ответить на вопрос, что же такое региональный местечковый национализм и те вот бригады, которые уничтожали людей, убивали людей на территории Советского Союза, и многие из них были вот как раз коллаборационистами. Вы можете, так скажем, погрузиться в историю Хатыни, не Катыни, а Хатыни, и узнать, кто убивал своих сограждан, кто были эти люди, да, ну, я, в общем-то, ответил сразу, да, это были сограждане, то есть это были националисты, которые в определенный момент присоединились к гитлеровцам и убивали людей на территории собственной страны, своих сограждан, своих братьев и сестер, по сути. «Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Вы будете смотреть матчи?» — пишет Роман. Роман, естественно, если... чемпионат Европы по футболу. Если речь идет о нашей сборной, об играх нашей сборной, я, конечно же, постараюсь смотреть. Все остальное — это так, по желанию. И если будет интерес публичный к этим встречам, чтобы просто с вами обсудить. «Пропустил название фильма, повторите, пожалуйста». Артем говорит, «Иди и смотри» называется этот фильм. Такое название просто само по себе. УЕФА все-таки запретили украинцам оставить надпись на футболках «Слава Украине» и так далее. Ну, хоть так, пишет Андрей Беликов. Да, наши недовольные говорят, что вообще-то запретить надо было бы еще и чтобы у них изображение Крыма там не было, но по этому поводу УЕФА ничего не говорит. А вот этот лозунг нацистский на самом деле, потому что это калька со знаменитых нацистских лозунгов, его запретили. Ну, да, хотя бы так, как вы сказали, Андрей, хотя бы так. Россия-Бельгия завтра в 22:00, говорит Саня, ну, будем смотреть. Хотя бельгийцы, ну, не знаю, вот сколько раз я видел, чтобы они с нашими играли, я что-то не помню, наши когда-то Бельгию обыгрывали или нет. Мне всегда казалось, Бельгия, что это такая за страна, почему там вообще умеют играть в футбол, а нет, умеют. Ну, посмотрим. Можете, так сказать, не то что делать ставки, мы здесь ставки не делаем, но попробовать предсказать итог, исход этой встречи. Мне интересно просто потом будет это все сравнить. В 21, пишет Григорий. В 21, Григорий? Нашим, наверное, просто человек живет в другом часовом поясе. Такое может быть, Григорий. Да? Крым, по данным ООН, украинский, УЕФА на это ссылается, пишет Кевич. А с чего карту Украины запрещать, по мнению стран Европы, она так и выглядит, пишет Николай. Николай, я же не говорю, что нужно и что не нужно делать. Я говорю, что заявляли у нас высокопоставленные люди многие, да, они сказали, что вообще-то мы бы хотели, чтобы они и карту убрали. Но УЕФА на это не соглашается, обладая своей системой аргументации, с которой можно соглашаться или не соглашаться, но УЕФА, в общем-то, устанавливает свои правила и по этим правилам живет, понятно. Не обязательно они будут следовать нашим желаниям, так же, как они не стали следовать желаниям Украины относительно их вот этого националистического лозунга. Бельгия прямо сейчас на первом месте в рейтинге FIFA, то есть формально это самая сильная сборная мира прямо сейчас, пишет Артем. Запретили только героям слава, который был изнутри, внешний вид формы не изменился. То есть слава Украине они оставили, я правильно понимаю? Но это очень странно, если они оставили одну часть этого лозунга и запретили другую часть лозунга. На мой взгляд, либо ты запрещаешь сразу все, либо другого варианта, кстати, не существует. Нашим нужно весь глобус на форме нарисовать, пишет Илья. Илья, это интересное предложение, и когда-то оно уже использовалось нами. Например, вы можете обратить внимание на герб Советского Союза. Там был земной шар изображен. Если кто-то не обращал на это внимания, вот герб Советского Союза, рассмотрите, и вы увидите, что там земной шар. Мы можем показать людям герб Советского Союза? Ну, вдруг кто-то в силу возраста не видел никогда, а может быть, кто-то просто никогда не обращал на этого внимания. Почему? Потому что логика была такая у Советского Союза, да, пролетарии всех стран соединяйтесь, всех стран. То есть это было такое коммунистическое наднациональное движение, это было движение, ознаменовавшее классовую борьбу, а там не национальную или еще какую-то. Ну и, собственно, смысл был в том, что есть капиталисты, да, люди, у которых деньги, и которые, в общем-то, используют чуть ли не рабский труд человеческий, и есть простые люди, которые вот обеспечивают своим трудом, своими силами сверхприбыли этим людям, и вот простые люди должны объединить против вот этих вот непростых, у которых сосредоточены деньги в руках, всякая крупная буржуазия, как хотите, так это и называйте. Ну вот, смотрите, герб Советского Союза, да? А, нет, еще пока нет. Глобус Украины надо нарисовать, пишет Андрей. УЕФА оставили славу Украине, убрали только героям славы, пишет Александр. Странно, потому что из песни слов не выкинешь, и не бывает отдельно фразы «Слава Украине» без продолжения вот этого, насколько я знаю. Да пусть все потешатся, я бы вообще не обращал внимания на их выходки, пишет Владимир. Владимир, в принципе, мы-то с вами можем не обращать внимания на подобные вещи, но, как вы понимаете, есть такое внешнеполитическое ведомство, называется оно Министерство иностранных дел, оно не может не обращать внимания на подобные вещи. И они обращают. Канал Пул Первого рекламировали или чей? Я не рекламировал, извините. Иди и смотри, так и не собираются смотреть. Это не документальный фильм, пишет Королева Марго. Это не документальный фильм, это художественный фильм, все верно. Карта мира на форму сборной России. Коляныч предлагает поместить. Самое интересное, что Украина как сборная существенно сильнее и крепче России. Очень жду встречи этих двух сборных. Заруба будет будет, пишет Артем. Ну, если, конечно, встреча вообще такая будет, она, как, по крайней мере, она как-то предполагается, эта встреча, или нет? Немцам на майках надо писать «Хайль», пишет Пайк. Ну, в общем-то, если бы немцы писали вот так на своих майках, это было бы примерно очень сильно похоже на то, что сейчас делает у нас украинское государство. Им только и осталось, что вспоминать о Крыме на форме, пишет Игорь Маслов. Срочно изготовить нашим нашивки «Крым наш», пишет Дмитрий. Да нет, надо просто размещать карту мира. Не карту мира, а карту России в составе, собственно, с Крымом. Ты так долго ищешь герб Советского Союза, его невозможно найти или что? Старик, у нас же есть телега. Запускай через нее, чтобы не мучиться, чтобы не страдать тебе. А может, нам просто не реагировать? Понятное дело, что это провокация со стороны Украины, а мы бомбим, пишет Георгий. Да нельзя сказать, что мы прям сильно такие бомбим. Ну, есть, конечно, у кого, так сказать, полыхнуло, а так в целом нет. Так, там наше полушарие с Евразией и Африкой, пишет Александр. Но мы же понимаем, что, в общем-то, с другой стороны есть другое полушарие, когда изображен земной шар, правильно? Логично. Ну, задумайтесь над этим. Просто когда вы изображаете шар в 2D, ну да, то есть вы не можете его повернуть, когда это графика, вы получаете, в общем-то, не шар, а круг, потому что таково сечение шара. Вы получаете круг. И, естественно, на этом круге вы не можете отобразить то, что сзади шара. Ну, это логично абсолютно. Ну, условно говоря, совсем условно, если кто-то смотрит вам в лицо, он в этот момент не видит вашего затылка. А может, они так завуалированно показывают, что Украина хочет в Россию, пишет Ромео. Вряд ли. Пусть Артем напомнит, на каком месте на прошлом чемпионате была существенно более сильная сборная Украины, пишет Хохоха. Кстати, аналогия с немцами вполне уместна, пишет Андрей. Это как в интернете, не надо обращать внимание на троллей, пишет Николай. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну вот, примерно такая тема, немножечко обсудим и побежим дальше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, мне кажется, конечно, народ Украины хочет обратно в Советский Союз, да и не только народ Украины, вообще как бы...
Прям в Советский Союз, не в Российскую империю случайно?
Ну, как кому как нравится, так сказать, собственно говоря. Ведь раньше был общий Крым, собственно говоря, и не было никого, так сказать, никаких мыслей, что там наш или не наш, так сказать. Если бы, вот, как говорится...
В националистах было всегда.
Ну, я считаю, что нужно, собственно говоря... Я уж не раз говорил, выставите Сталин в советскую власть и...
Социализм.
И Крым будет общий опять. Так
сказать, ну, понятно. Я вас понимаю. Спасибо большое. Вы видите, значит... Вы видите желание, вы видите выход в социализм, я понял. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, это маразм, идиотизм. Как это так? Украина без России, Киев без Москвы. Вы что, ну когда это было, ребята?
Да вот, да вот сейчас есть.
Да нет, там у кого отобрали-то? По 10-му договору, по Парижскому, у кого? У турок, у англичан, у французов. Мы отобрали у своих же братьев, с которыми мы воевали веками, воевали.
Чего убрали-то? Чего отобрали-то?
Как что убрали? Когда, помните, Горчаков, князь, забрал...
Не-не, погодите, что, кто у кого отобрал, я не понял.
Нет, у кого мы отобрали Крым-то? Вот мне объясните, вот я не могу...
А у кого отобрали Киев, ну-ка?
Как у кого? Мы у своих же братьев, у славян
отобрали. Не-не-не, кто отобрал Киев-то?
Ну? Нет, мы у Киева отобрали.
Не-не-не, а Киев у нас кто отобрал?
Киев как кто отобрал? Как кто,
а? Как кто?
Вы что, не знаете, кто отобрал? Мы сами его
отдали. А вы-то мне что не скажете? А, мы его сами отдали. Ну, и они, отдали. Ну и они Крым сами отдали тогда,
мы,
все.
Мы Балтику отдали, мы все отдали.
А, я и понял. Ну да-да. Мы-то сами отдаем, а нам никто ничего не отдавал. Я понял. Логика вообще железная. Если вы будете рассуждать в рамках «мы отобрали Крым», тогда рассуждайте в рамках «кто отобрал у нас Киев». А то, получается, Киев-то мы сами отдали, а вот Крым мы отобрали. Ну, нет. Значит, Крым тоже сами отдали нам, и все. Но логика очень простая. Все время про братьев каких-то говорите. Вот очень хочу вас, ну, как бы даже не знаю. Это, наверное, невозможно чисто технически, но было бы здорово, если бы вы поговорили с украинскими националистами. Они бы вам объяснили, кому вы там брат, кому не брат. Очень быстро они бы вам голову на место вернули. Серьезно. Вы бы такой пришли: братья, мы братья. Они бы сказали: нет, Нет. И дальше очень стройная логика насчет того, у них своя стройная логика насчет того, что мы не братья ни разу вообще, и никакие вы не славяне. Вот звонит мне человек из России и начинает рассказывать, что он славянин. Ну, я-то общался с националистами, я знаю, что они скажут по поводу русских. Они скажут, что а вы не славяне. Я скажу, а кто? Они скажут, финно-угры. Прям сразу, финно-угры. Я говорю, ну так, и чё? Так все, мы вообще не братья. Плюс, говорит, скажут, у вас татаро-монгольская ига, вы вообще все, ну, не знаю кто. У меня вы ига вообще. Как? Мы же одно. Нет, мы не одно. Дальше начнут рассказывать про каких-то князей. Роскошных вообще. О которых вы даже и не знаете, и не помните, и, может быть, никогда не узнаете. То есть вот эти бредни, которые вы вот, звоните мне и рассказываете. Вот конкретно я к этому слушателю обращаюсь, да? Но это вот настолько все нерабочая схема, когда вы разговариваете с реально заряженными в националистическом ключе людьми с Западной Украины, у вас, ну, просто они вам голову сломают моментально. Я не имею в виду физически сломают. Они вам ее сломают идеологически. Они вам просто расскажут, что вас нет. России нет, русских нет, вы не славяне, вы о чем говорите? И будут они это говорить, внимание, не потому что они хотят потроллить, не потому что им так в прикол, а потому что они в это верят. Ну, это удивительный момент, я сам сначала не понимал, как это такое может быть, но вот они прямо вот четко в лоб будут вам говорить, ты не славянин, ты посмотри на себя в зеркало. Вот это первое. Логика. Дальше. Вы не славяне, потому что. И погнали. И вот я говорю, все те самые перечисления. Вы финно-угры. И вы там со своим славянским братством будете ходить и выглядеть идиотом. Потому что никто вам ни про какое славянское братство вас конкретно туда включать не будет. Вам скажут, ну, вам нет места в славянском братстве. Вы же не славяне. Вы что там, русские? Головой трекнулись, что ли? Вы вообще не славяне. И все. Поэтому ваш, ну, как бы, вот это восприятие мира восхитительное, оно не соответствует действительности. Вы пытаетесь разговаривать с теми, кто, ну, кого не захлестывает местечковый национализм, о том, что надо дружить с теми, кого захлестывает местечковый национализм. Идите и попробуйте дружить с националистами, попробуйте. Попробуйте им доказать, что русские славяне, попробуйте. Удачи вам, успеха и терпения. Как только докажете, приходите обратно в эфир. Но я вам говорю заранее, вы не придете обратно в эфир, потому что вы им ничего не докажете. Вот это все очень легко. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Алексей Москва.
Да.
По поводу предыдущего слушателя, здесь с вами категорически согласен.
Ну?
Поскольку...
Ну, потому что один раз надо поговорить с такими людьми. Ну, один. А он мне все время рассказывает, что я им должен... Я приду к ним, я скажу, мы же братья, что же вы делаете? Давайте дружить.
Согласен, один раз. Если один раз объяснили, и люди не понимают, ну, ребят, давайте общаться тогда так, как вы хотите в современном капиталистическом обществе. Ну, утром деньги, вечером стулья.
Ну, да.
Никакого братства, никакой взаимопомощи. Чисто рыночные отношения.
Не, ну почему? С Востоком практически всегда мы находим общий язык, если нужно найти. Другое дело, что сейчас Восток не решает. Я имею в виду Восток, там, Украина, например.
Я с вами согласен, Восток не решает, но тем не менее людям помогать надо. Люди к нам тянутся.
Надо. Нет, тем, кто тянется, всегда надо помогать.
Если руководство Украины встало в позу, ну, ребят, ну как...
Ну, что с этим сделать?
Да. И Крым никто ни у кого не отбирал, Крым вернулся, он всегда был российским.
Конечно.
Давайте вспомним, как он туркам принадлежал, за это еще будем топить.
Ну да, как бы можно и так.
Давайте будем предъявлять Польше претензии там за 612 год, давайте будем предъявлять литовцам претензии за какие-то там литовское княжество. Ну что за глупости-то? Угу. Можно еще и монголам предъявить за 300 лет игр.
Да, я понял. Смотрите, вот элементарная вещь такая. Наберите в интернете «русские не славяне». Вот просто наберите. И посмотрите, какие вам выпадут там материалы. И вы узнаете, что, например, фраза «русские не славяне» — это патриотический лозунг, как раз-таки обычно очень такой популярный в ультрапатриотическом радикальном сегменте украинского интернета. Вот я так скажу. Все, и вам там будут рассказывать финны плюс венгры равно финно-угры. Там вам будут говорить, что мы не славяне, а грязные азиаты. Вот именно грязные азиаты. Я не знаю, почему они так говорят, но почему-то именно вот все азиаты у них сразу грязные. Они вам будут рассказывать про Речь Посполитую, про Великое княжество Литовское. Да про что и что угодно они будут вам рассказывать. Но вы никак, никогда точно не докажете им, что вот современный русский язык литературный – это вообще славянский язык. Даже язык. Они будут вам говорить, русского языка нет. Я просто с этими людьми разговаривал. И это удивительный момент, когда ты ничего вообще не можешь доказать, и ну, бесполезный разговор, бесполезный. Вообще другая система координат. Это разговор ни о чем. И вот этот человек вот звонит, я серьезно, и он каждый раз звонит, он уже надоело даже, невозможно. Он каждый раз звонит и думает, что проблема заключается в том, что мы не знаем, как помириться с нормальными людьми на Украине и там, например, где-нибудь в других странах. С нормальными людьми мы нормально и так общаемся. Проблема в том, что существуют вот эти изолирующие националисты, ничего ты с ними не сделаешь, они другие, ну они чуб там какой-то растят себе, или как это называется, хохолок какой-то, вот, у них там свои мысли. Я могу цитаты вам из интернета найти, сколь угодно много, из тех людей, которые занимали, занимают и будут занимать высокопоставленные места, да, они будут высокопоставленными, эти люди, высокие посты на Украине. Там рассказывается потрясающе. Просто открывайте уши и слушайте. Ровно то же самое я слышал, ну, это, правда, было однажды, но я встретил этого человека. Вот как-то он меня нашел, и я его нашел. Это было в Минске, в Беларуси, это был вот один человек. И он мне всю ту вот бодягу, которую можно было вот прогнать, он ее прогонял. Именно вот ровно эту самую. Русских нет, России нет, русского языка нет. Если бы у меня была возможность сейчас каким-то образом попросить позвонить украинского националиста и рассказать ему, почему русские это не славяне, вы бы сами это услышали, но вряд ли он будет звонить мне, понимаете? Но если позвонит, вам расскажут сразу. Почему? Потому что они в это верят. Это самое смешное, они в это верят. Они говорят, вы не понимаете, вы историю не учите. Мы говорим, как не учим? Мы одно государство, мы один народ. Великороссы, малороссы. Начинается сразу, а ты знаешь, что значит мало? А знаешь, что это значит? Это значит, значит центрально, не центрально, а откуда есть пошло, а потом вы, а вас, значит, захватили, а нас не захватили, поэтому у вас помешана кровь, у нас не помешана кровь. О-о-о, начинается. И все это приходит ровно вот в точку мерить череп. Вот ровно всегда приходит в точку мерить череп. Понимаете? То ж кровь у тебя какая-то не такая, язык у тебя какой-то не такой, ты вообще не наш. Поэтому я все вот эти вот разговоры про вот эти славянство, не славянство, я их не люблю, если честно. Я считаю, что это попытка основываться на национальных, так скажем, вещах. Вот я не люблю это. По-моему, интернациональные вещи уже давно сильнее и оправдали себя гораздо больше, чем вот эти вот национальные сугубо. И вот эту историю про славянство, ну, поляки тоже славяне, и чего? Ну, правда, поляки вам скажут, что мы не славяне. А мы вот говорим про поляков, что они славяне. Ну, вот это все романтизация прошлых эпох, разговор о каких-то белокурых людях там с голубыми глазами. Почему мы этого не наелись до сих пор? Почему, когда мы уже видели, как, во что это вылилось в 20 веке, все равно есть люди, которые не могут никак вот мысленно понять, да, внутренне понять, что это разговор, ведущий в страшный тупик, в страшный. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, июнь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну вот я же вам говорил, что националисты, они вот такие вот, они верят в то, что они говорят. Вот у нас появился такой Геннадий Волков. И знаете, что он делает сейчас? Я вам объясню, это очень интересно. Убавляй музыку. Вот он мне присылает название месяцев. Мол, вот русский язык, он же не имеет отношения никакой к славянским языкам, потому что украинский — серпень, август, польский — серпень, чешский, значит, хорватский — српен и так далее. Откройте просто вот сейчас Геннадий Волков, не соображающий своей головой, русско-болгарский переводчик. Видите, на русском языке, например, август. У вас там август. И увидите, что на болгарском это август. Дальше. Возьмите просто для прикола себе. Вот возьмите русско-сербский переводчик. Сербский. И введите август. Август. Августа. Ну, ладно. Может, августа имеется в виду, он имя называет. Да, там август какой-нибудь. Ах, мой милый-милый Августин. Давайте июль. Давайте июль. Пожалуйста. Жул. Ну, то есть, я знаю, что прополячены сразу же начинают, да, ну, такие, скажем, латинизированные языки, они сразу начинают говорить, а вот у славян вот там есть ранок, а у этих есть утро. Ну, так вы берите языки другие, тоже славянские, тоже славянских народов, и смотрите, и увидите совпадение тоже нечаянным образом. А? Ну, то есть я понимаю, что когда ты очень хочешь выстроить систему, при которой как бы русский язык, он никакого отношения, конечно, к славянам не имеет, ты выстроишь эту систему, ты выстроишь ее, но тебе придется кое-что из этой системы вычеркнуть, например, сербов, выкинуть вообще. Все, сербы не славяне тогда. Потому что, когда ты начинаешь смотреть, что у сербов, что у нас, оказывается, что удивительным образом очень многое совпадает. Че, сербы не славяне? Такой вопрос вам. Давайте, не знаю, давайте, утро на сербском. Ютро, жутро, утро. Как они это правильно читают? Не ранок у сербов, а утро. Сербы не славяне? Че, сербы у нас кто там? Монгол-татары, наверное, да? Финно-угры у нас сербы, наверное. Вот. А так, на всякий случай, у сербов сербско-хорватский-то язык назывался раньше, нет? Сербско-хорватский. Так давайте мы просто перейдем на хорватский без проблем. Посмотрим, что у нас у хорватов. Ютро, утро. Не ранок, утро. У хорватов тоже. Не славяне? Говно на палочке. Хорваты. Или что? Вот и все. И получается такая система, при которой убогие, убогие, упоротые националисты пытаются кое-что не заметить и всем промыть мозги своим упоротым этим национализмом. Не зная ни этимологии слов, ни происхождения языков, ни распространения, условно говоря, как народы расселялись, откуда они расселялись, в какой момент. Они вам будут рассказывать про пирамиды, которые не пойми кем построены. Они вам будут рассказывать про какие-то... ну, это удивительная была еще теория расселения народов там с севера и так далее. Чего они только вам не расскажут. И в общем-то и целом всегда они придут к тому, что примерно говорили, примерно, в Третьем Рейхе. Примерно, они все равно туда придут. Они все равно лбом упрутся в эту историю. Им все равно нужно расчеловечить часть людей и сказать, что да нет, это не люди. Люди, славяне. Представляете, вот славяне, да. И то, что вы называете утро ранок, это лишь говорит о том, что вы его так называете. А вот, например, сербы, хорваты, русские. И давайте еще проверим болгары на всякий случай. Утро. Ну ладно, у болгар сутрин. Болгары здесь как-то по-другому называют. В общем-то, не говорит ни о чем. О том, что вы пытаетесь вот нам как-то это все пропихнуть. Под видом того, что кто-то там славяне, не славяне. Поэтому все эти споры про славян, не славян, я считаю абсолютно ненужными, вредными и убогими. Потому что эти споры, они ведут только к тому, что один славянин пытается доказать другому, что он не славянин. Потому что если вдруг ты согласишься с идеей, что мы вообще-то одно, а мы и есть одно, то тогда выйдет следующее, что есть большинство и есть националистическое, местечковое, какое-нибудь украинское меньшинство. И вас там не очень много-то на самом деле. Немного вас. И вот этот момент, он, конечно, не дает вам никак покоя. Вот понимаете? И поэтому вы начинаете искать у поляков совпадение с вами в языке и так далее. Ну, конечно, Польша сквозь вас ходила веками. Ну, конечно, какие-то слова вы у них позаимствовали. Ну, веками она ходила. Речь Посполитую никто не забыл. Только вы, конечно, думаете, что вы какое-то отношение к ней имеете, но это очень спорный вопрос, какое конкретно отношение вы имеете к Речи Посполитой. Поэтому такой момент, вот я его заметил и ощутил на себе, когда мне практически вот там по цвету глаз, по языку и по прочему просто сразу там начали мерить меня и дискриминировать. Жестко абсолютно. Все, русские, нет таких. Нет никаких русских. Как нет? А я? Да ты вообще не пойми кто. В смысле? Да ты вот там какой-то. Из Ига. Какого Ига? Что ты говоришь мне такое? Я на русском языке говорю. Но национальность не определяется только языком. Я говорю, ну если, предположим, языком. Да у вас язык все равно это неправильный. Вот смотри, утро, у нас ранок. Сранок. Какая мне разница, как у вас утро? Вон у сербов утро, и у нас утро. И чё? Значит, вы не славяне, а не мы. Правильно? Давайте так вот из этого исходить. Дальше вообще не понимаю прикол. Вы финно-угры. Окей, мы финно-угры. И чё? Вот просто интересно. И чё? Типа венгры плохие ребята, что ли? Или финны? Это отстой какой-то? Не знаю. Так вот, если посмотреть, как живут венгры, получше живут. Некоторых. А на финнов посмотреть, так вообще хорошо живут. Так может, мы действительно финно-угры тогда? Да и не вопрос. Тогда и не вопрос. Давайте, мы финно-угры. Хорошо. Это даже почетно. Почему нет? Но вот для нациков вот этих вот местечковых, местных там, да? Кстати, русский национализм во многом отличается. Он немножко другой. Но это отдельный разговор. Вот. У них там вот это очень важно. Это очень важно. Какой? Кто же ты там? Сдай анализ крови, это называется. Серьезно, в 21 веке? В 21 веке вы рассуждаете в таких категориях? После того, как мир весь пострадал от этого, ну, от фашизма? От людей, которые как раз-таки мерили черепа, которые смотрели на цвет глаз, которые говорили, что да там это, вот это вот, то, что в Советском Союзе, это вообще, мол, не люди. Это какая-то орда непонятная, полчища какие-то. Вот пример как саранча. Вот, это полчища какие-то. Вот вам, и вам все хочется в это поиграть? Вам это нравится? Зигануть где-нибудь, еще что-то? Серьезно? Это же убогость. Это же убогость какого-то запредельного уровня просто. Ну нет, вот нравится им. Ну я не знаю, почему им так нравится. Мне сложно сказать. Я понимаю, что большинство людей, живущих на Украине, в Беларуси и в России, они не могут разделять таких вещей. Не могут просто и все. Ну, элементарно они могут пойти сдать там, не знаю, какой-нибудь тест генетический и узнать, что много разных кровей намешано в нас во всех. Много всего разного, много культур смешалось, например, в нашей стране. Правильно? Ну вот мы считаем, что пельмени — это наша еда. Ну пельмени — это китайская еда. Ну что вот? Мы, вот я плов ем, у меня нет такого ощущения, что плов — это прям такой узбекский. Да нет, я уже это воспринимаю как наше традиционное блюдо, плов. Вот. Дальше начинается борщ наш. Да ё-моё, борщ! Вы серьёзно, вы будете спорить про то, кто как капусту и свёклу покрошил и кинул в кастрюлю и там сварил её? В борщ капусту не кладут. Сейчас начнётся. Неважно. Вот такого уровня разговор. Борщ? А гамбургер чей тогда? Вот скажите, вот гамбургер он чей? О, гамбургер, ну... Наверное, жителей Гамбурга, да? Ну, наверное, так вот по логике. Гамбургер, гамбург, все. Или хэм-бургер, да? Наверное, ну, не знаю. А может быть и нет. Просто русский язык развивался после последние столетия, пишет Михаил. Также у французов и немцев братушки говорят на языке 15 века. Даже в России есть разные слова, обозначающие одно. Сейчас заменяют русские слова новые на латинские. Да, Михаил, и появляется какой-то персонаж обязательно, и вот это вот. А почему понедельник? А что значит неделя? А неделей раньше называли, там, значит, по-моему, понедельник как раз. Называли неделей, потому что прошла неделя. И чё? Ну, я не понимаю, и что? А слово «нелицеприятный» вообще-то значит «честный». Вот, вот просто откройте определение слова «нелицеприятный», а потом посмотрите на всех телеканалах и у своих друзей, вот в речи можете вычленить это слово и узнать, что его никто уже давно не использует по его значению. Вообще. И много таких слов есть, удивительным образом. А правильно ударять «жерло», а не «жерло» вулкана. А правильно не «ворожея», а «ворожея». Ну, что-то все говорят ворожея. Потому что язык, он трансформируется со временем. Все знают, филологи, что язык — это живой организм. Он меняется, норма меняется. Новые слова появляются. Какие-то слова отмирают и становятся архаизмами. У вас же не уста, у вас же рот, правильно? Потому что уста — это слишком хорошо, мне кажется. Рот, да? Не, не длани у вас, а ладони. А так-то длань, а так вообще ладонь, может быть, как вариант. Да? Не врата, вы же не врата себе из-за профнастила делаете, а ворота. А так врата, пожалуйста. Почему нет, архаизм?
А почему ворота? Потому что они ворочаются.
На самом деле нацизм в Германии имел под собой экономическую основу. Задача была конфисковать активы у зажиточной части населения, которые составляли национальные меньшинства. А дураки действительно мерили черепа, пишет Project Master. Ну и так это страшно и то, и другое, Project Master. Историческая родина борща — это Польша, пишет Чели. Да все, все появилось в Польше. Польша самая-самая, значит, лучшая страна в мире. Всегда была, есть и будет. Удачи полякам, у них все появилось. С учетом этимологии слова «славянин» и перевода с ряда европейских языков, я бы использовал иной термин, обсуждаемо. Мы многонациональный, сильный, трудолюбивый народ, живущий на гигантской территории, и имя нам прилагательное. Мы русские, русичи, русы. Мы те, кто живет на широких просторах лесов и полей, пишет Кот. Кот, кстати, многие... националисты, опять же, да, соседних государств, любят нам доказывать, что русские — это прилагательное. Вот почему-то им это очень нравится, им доставляет это какое-то непомерное удовольствие, потому что как только говоришь «русский», вот видите, это прилагательное, вы же не будете говорить «украинский». Окей, русич, все, тебе так легче, русич, нормально, все, отдыхай, иди, иди отдыхай, выдыхай. Мы просто не используем те формы, которые раньше использовали слов. Русич будем, что дальше? Вот что это меняет? Вот мне просто интересно, вот что это меняет? И зачем это, эти споры, они вообще нужны? Я считаю, что эти споры нужны только для одного, если по итогу. Эти споры нужны тем людям, которые хотят доказать сами себе и всем окружающим, что все мы, вот эти народы, живущие здесь, бок о бок, мы все очень сильно разные. А для чего надо доказывать, что мы все очень сильно разные? Чтобы мы ненавидели друг друга. Потому что как только ты и говоришь «мы одинаковые», ну как можешь сам себя ненавидеть, что ли? Такого не бывает. Да, ну вот посмотрите, что сейчас там происходит. Формула-1, пример. Да, они пишут «we race as one». Мы катаемся как один, да, гоняемся как один. Ну то есть мы одно целое, мы одинаковые. Ученые во всем мире доказывают, что вот там, ну что вот эти различия, чисто такие визуальные, они вообще ни о чем особо-то и не говорят. И чем дальше идет наука, тем больше мы это узнаем. Тем больше мы это узнаем, что различия, которые мы себе когда-то, может быть, там, человечество рисовало, там, по цвету кожи, по цвету глаз или еще какие-то различия, они не столь существенны, как нам пытаются доказать это упоротые вот эти люди, которым, ну, прям, ну, невозможно важно, какого цвета глаз вот у кого. Вот, вот это вот такой цвет глаз, у другого такой цвет глаз. Вот это важно, это неимоверно. А был у нас князь, а он построил замок, поэтому мы его наследники. Какие наследники? Какого князя? Кто из вас вообще дворянин, чтобы об этом говорить? У вас кто-то дворянин из вас? Скажите мне, пожалуйста. Мне так нравится, как дети рабочих, колхозников, крестьян до этого, да, вдруг начинают рассказывать про каких-то князей, в которых течет якобы их кровь. Какая кровь князей вас течет, если вы из низов, как и я? Каких князей, какое отношение князья тогдашние имеют к вам, ё-моё? Хочется их спросить, но нет, вот это полная уверенность. Во мне течет кровь этого князя. Вы представьте свою пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабку. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабку. И представьте, где был князь, а где была она в этот момент. Какие князья? О чем вообще разговор? Потрясающе. Я видел, правда, людей, которые рассказывали, что они были дворянами в Российской империи. Ни в дворянской фамилии, ничего. Я-то был дворянин, у меня-то было поместье. У тебя мозгов нет, вот чего у тебя нет, самое главное. Какой дворянин был? Куда ты лезешь, господи? Уже расслабься, уже живи в реальности. О чем ты говоришь? Ты еще вспомни, что там, зарождение планеты нашей. Скажи, я прямой потомок там кого, не знаю, Адама. Вот давай, лупани туда сразу. Вот это будет отлично. О чем спор? У кого сколько кровей намешано, пишет Сермих. Нет, спор не об этом. Спор о том, что мне позвонил человек и взбесил меня. Вот, раздраконил, так сказать. Начал рассказывать про то, как надо дружить там, значит, всем славянам. Я сторонник того, чтобы вообще мы все дружили. Я говорю все время, надо дружить. Дружба. Но вы поймите, злобные, радикальные, местечковые, замкнутые группы людей хотят доказать, что они чистых кровей, а вы нечистых. Все! И более того, себе они это уже 10 тысяч раз в голове доказали. Мы правильные, они все уроды. Так они думают. Они так думают. И идите, и говорите с ними, если вы хотите изменить эту ситуацию. Потому что со мной разговаривать по этому поводу зачем? Я и так говорю, что мы одно. Мы одно. Но мне говорят, нет, Лёша, мы не одно, ты недочеловек. Я говорю, почему? Мы же все вместе, одна земля, один народ, какой мы вместе, какой народ, чего ты рассказываешь, какая земля, ты здесь никак вообще, не котируешься. Ну что я могу сделать? Ничего я не могу сделать. Ничего вы с этим не поделаете. Так устроен радикальный национализм. Он делит людей вот таким образом. И вы не можете войти в эту группу людей, потому что эта группа людей определила, что у вас не такой череп. Все, точка. Он у вас, череп, не изменится. Вы кровь из себя не достанете и другую не вольете. Вы не можете изменить свое генеалогическое древо. Невозможно это сделать. Вы сразу изолированы от этой группы людей. Все. Разговора быть не может. Разговор может быть с человеком, который этих ограничений не ставит. Потому что он говорит, мне вообще плевать. Как ты себя называешь? Кто ты такой? Почему ты там думаешь? Если ты считаешь, что мы друзья, если ты считаешь, что мы одно, все мы люди, и мы идем вперед, и мы развиваемся, ну и не вопрос. Главное, чтобы ты меня не ругал за то, что я там, не знаю, отличаюсь длиной волос. Не ругай меня за это. И все. Так можно договориться. А когда тебе говорят, уши не те, вот что ты сделаешь с этими ушами? Правильно, надо пересадить уши, надо, значит, свои неправильные уши выкинуть, отторгнуть от себя, а правильные уши себе пришить. Но ведь они будут пришиты, и все же это будут знать, все равно скажут, что это уши не твои. Ну, логика-то, ну, ясна логика или нет? Все, тебя определяют заранее в помои, тебя определяют заранее в нелюди. Что ты с этим сделаешь? Ничего, ничего. Люди — прямые потомки микробов, поэтому все братья, пишет Артем. А нужно ли нам всем быть вместе? Ну и ладно, пусть мы будем разные, хотя бы для них, пишет Юлия. Юлия, да ну если бы это не приводило потом к катастрофам мирового масштаба, то и ладно. Вот кто-то говорит, мне не нравится вот этот, я с ними не дружу. Ну не дружи. Это приводит потом к катастрофам мирового масштаба. Это заводит нас всех постепенно в ситуацию, когда одни люди про других говорят, эти не люди, и они не должны жить, потому что их убить надо, потому что они, ну, биоматериал, они недоброкачественные. Это как опухоль на теле человечества, вот эти вот, А дальше там неважно абсолютно, кого они назовут, да, кто им не нравится, того они и назовут. Кто-то скажет, и говорили так, про евреев так вот говорили. Кто-то так скажет, и говорили так, про армян. Было дело? Было дело, отрицают он до сих пор, не соглашаются. Кто-то так про русских скажет, русские, да нет никаких русских, нелюди. Какой-то Мордор. И ладно бы я это придумывал на ходу, да вы возьмите, да включите и посмотрите украинских экспертов некоторых. У вас волосы дыбом встанут. Вы Мордор, вы вообще неизвестно кто. Интересно, а все ли жители Франции французы и все ли с этим согласны, пишет Алексис. Не знаю, не знаю, но я знаю, что там тоже присутствует на, вот этот вот момент, да, с ксенофобией и прочим. Отрицать у нациста правильные уши и отрезать у нациста правильные уши и пришить себе. Прикольно, пишет Сер Мих. Ну, Сер Мих, вы понимаете, да, что я с сарказмом говорю в некотором смысле, но ведь по сути дела так и обстоит. Поразительно и ужасно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я первую половину своей жизни прожил в Западно-Казахстанской области, в городе Уральске. И вот хочу сказать, что национальная самоидентификация в Казахстане очень высоко развита. Вот хотел бы ваше мнение услышать по поводу этого термина. Важен ли он и нужен ли он именно признак национальной самоидентификации? Почему спрашиваю? Потому что, например, некоторые народы, они... трепетно к этому относятся, а некоторые нет. И вот может ли быть на этой почве такой диссонанс?
Я вам скажу прямо, и я хочу, чтобы только меня правильно поняли. В классическом смысле, когда мы говорим о национализме, я не считаю, что это что-то плохое. В классическом смысле. Но классический смысл уже утерян. Давно. Сейчас национализм тождественен радикальному национализму. Во всяком случае, когда ты говоришь национализм. Если вы гордитесь своим народом, если вы гордитесь достижениями своей страны, если вы не стесняетесь говорить там, о своих предках, да пожалуйста. Плохо, когда вы других считаете ниже себя. Плохо, когда вы других унижаете. Плохо, когда вы говорите, что там у кого-то где-то грязная какая-то кровь или что-то подобное. Вот это ужасно. Понимаете? А вот зачастую это вот все к этому и приходит. Мы хорошие, они плохие, да? Вот, ну, вот это вот начинается. Что касается Казахстана, в определенный момент, как мне показалось... Собственно, поэтому русские люди вынуждены были уезжать из Казахстана. Там вот это формирование национального сознания после распада Советского Союза некоторых перехлестнуло с избытком. Перехлестнуло. То есть люди стали вести себя неправильно. Но я знаю, что то же самое происходило, например, в Узбекистане. Я знаю, что то же самое происходит сейчас на Украине. Да. Да, вот, к сожалению, вот оно, я и говорю, всегда приводит к тому, что есть определенная группа людей, которая будет радикально абсолютно мыслить по отношению ко всем тем, кто кажется им какими-то не таким. Вот каким-то не таким. Иногда это проходит, а иногда это только усугубляется. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, напоминаю, у нас идет трансляция на YouTube, можете найти ссылку у меня в Telegram Гудошников или в Telegram «Говорит Москва» в Telegram-канале, или просто на YouTube на нашем подписывайтесь, не забывайте. Эти рассуждения ведут к космополитизму, это нормально, эти рассуждения не ведут к космополитизму, по одной простой причине они ведут к интернационализму. Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное и спорить с этим, да? Сами за меня сказали, сами со мной поспорили. Ну, поспорьте дальше. Космополиту... А, ну вот вы и спорите. Космополиту ведь без разницы, под каким флагом жить, на каком языке говорить, по большому счету. Значит, тогда зачем было забирать назад Крым? Значит, Крым назад, в общем-то, никто и не забирал. Другое дело, что Киев забран теми людьми, которые сейчас проповедуют риторику националистическую. И в этой логике, если мы порассуждаем, вы поймете, что я прав. И все. Я же говорил это всем украинцам, я это говорю всем белорусам, и я это говорю вообще любому государству. Вот смотрите, например, украинцам хочется, чтобы Крым, да, вот он был частью Украины. Хорошо. Какие проблемы? Хотите, Владивосток будет частью Украины? А ведь такое было. А ведь такое было. Владивосток был, по сути, частью Украины. И Хабаровск был частью Украины. Вы сейчас скажете, ты о чем говоришь? Когда? Что такое? Я говорю, ну вот, например, Советский Союз. Украинец мог говорить о том, что Владивосток наш? Вот наш Владивосток мог говорить украинец в Советском Союзе? Да. Говорил ли он? Ну, наверное, нацики-то не говорили. Вот. А люди обычные-то говорили? Нормальные люди говорили? Почему нет? Наш Владивосток, наш Мурманск, наша Москва, наш Санкт-Петербург, Крым, да что угодно. Потому что мы жили в одном государстве. И все было наше. Наш был Киев, наша была Москва, наш был Санкт-Петербург, наш был Оренбург, наш был Владивосток. Это все было наше. И никто не делил. И не говорил, это твое, это мое. Все наше. Ну, наше общее, а чего? Что такого-то? Что вы хотите сказать, если бы украинец приехал бы во Владивосток в Советском Союзе, и бы ему сказали, пошел вон отсюда! Это не твой Владивосток! Чушь собачья. Вообще бы никто даже внимания не обратил. Приехал и приехал. Только лишь сугубо убогий, местечковый, изолирующий национализм. Вот что этому препятствует. Больше ничего. Завтра киевляне могут при желании, если они наконец-то, так сказать, поднимут голову, прийти к ситуации и привести свою страну к ситуации, когда они будут говорить «Владивосток наш». Завтра. Для этого надо всего лишь навсего отказаться от дурацких идей, изолирующих, и сказать нам, ребята, мы хотим быть вместе. Все. Точка. И самое смешное, что здесь все скажут, окей, хорошо, но давайте, ребят, разберемся вот с этими вот только сумасшедшими, которые нас все время делят. И я думаю, что никто против-то и не будет. И все. И весь разговор на этом. И будет ваш любой город в России. И будет наш любой город на Украине. Потому что мы одно. Логика примитивная, может быть. Да? До боли. Но почему-то даже вот настолько примитивная логика непонятна людям. Некоторым. Вот. Им хочется быть в княжестве, им хочется быть на отдельном кусочке земли, им хочется быть оторванными. Ну, хочется. Понятно, дело ваше. Ну, вот один человек 2000 лет назад не захотел считать Рим частью Иудеи, его распяли, пишет Алексис. Владивосток китайский, пишет Геннадий Волков, который до этого писал мне про название месяцев, и, естественно, на этом его аргументация закончилась, потому что вот по-сербски-то он не посмотрел, как месяцы называются. Он думал, у славян-то у всех ранок сплошь там, да? А оказалось, у некоторых утро, да, Геннадий? Посыпалась ваша националистическая идеология за секунду. Знаете почему? Совершенно антинаучная. Знаете, почему вообще в 20 веке такой широкий масштаб приобрели все вот эти бредовые идеи, которые распространяла нацистская Германия? Потому что наука была вот на этом уровне. А сегодня наука уже ушла далеко вперед. И оказалось, что мозги пудрить людям гораздо сложнее, если они хотят этими мозгами пользоваться. Оказалось, что рассказ о какой-то там невиданной крови в ком-то, ну, это такой рассказ, ни о чем. Потому что любой желающий может пойти и сделать тест. Я всем ультранационалистам очень рекомендую его сделать. Потому что они, ну, на этом, на крови на своей зациклены. Сходите, проверьте. Удивитесь, когда очень сильно. Ну, знаете, потому что, вы вот нечистокровные, получается. Получается нечистокровные, вот. Получается, что вот... А если еще и посмотрите на те теории, да, сегодня, которые, в общем-то, подтверждаются многими доказательствами о том, что все человечество, оно, в общем-то, вышло из Африки. А еще узнаете, кто такая прото... Ну, так скажем, прото-Ева. И это научно абсолютно обоснованные факты, в генетически обоснованные. Посмотрите, узнаете, что вы все, в общем, так вот, ну, по-русски говоря, негры. Изначально. Вот это будет для вас разрыв головы. Ё-моё, я представляю, какая это будет несветлая грусть. Печаль будет страшная. Потому что вот оно вот так. Потому что вот так вот обитал когда-то Homo sapiens на конкретном континенте. И с этого континента переместился на другие континенты. И ученые выяснили уже даже, когда он переместился с одного континента на другой континент. Сколько для этого потребовалось времени, какие периоды, где человек был, как расселялся, как перемещался. Все уже выяснили, все уже сказано. Но некоторые все еще не знают этого. Что надо же открыть учебник, правильно? А лучше же вместо учебника, правильно, вместо работ ученых взять да послушать какого-нибудь придурка на Ютьюбе, да? Как будто сейчас про себя сказал. Ну ладно. Какого-нибудь придурка на Ютьюбе послушать, который будет рассказывать вам удивительные вещи о том, что вы там какие-то уникальные, а все остальные не уникальные, да? И это русские, потому что когда видели русских, кричали, это русские, поэтому это русские. А помада — это помощник ада. Обалдеть. Просто бомба. Все человечество вышло из другого места, пишет Алекс Фролов. Смешная шутка. Христа распяли не за это и не римляне. Их руками, пишет Елена. Не нужно считать себя умнее других только на том основании, что есть возможность об этом говорить на всю страну, пишет Пятая Нога. Видимо, о себе, да? Пятая Нога. Крым стратегически важен для... Я не считаю себя умнее других. Я считаю, что вот эти все конспирологические ультранационалисты, они просто науку отрицают. И для этого не надо быть умным или глупым. И для этого нужно просто открыть и прочитать. Очень просто все выйдет. И легко сложится. Но если не складывается в вашей голове, значит, вы не хотите принять реальность. А реальность такова. Все мы из Африки. Попробуйте опровергнуть этот тезис. А дальше начнется, да нет, все мы с севера, и эти города на севере, они погребены под слоем льда. Раньше там была уникальная цивилизация, и эта цивилизация, ну да, я знаю, я эту теорию слышал, и знаете, что самое интересное, эта теория была именно очень модной в Третьем Рейхе. Ну вот как-то вот так вот получается, знаете. И она не находит никакого подтверждения, например. И, конечно же, мы нарвемся на людей, которые скажут, что пирамиды были построены протоцивилизацией, и невозможно было медью и деревом распилить гранит. Никаким образом невозможно. Вот, ну вообще-то пирамида из песчаника в основном, а облицовочный материал гранит. Ну вот невозможно разрезать медью гранит, это невозможно ни при каких обстоятельствах. А потом просто заходим в интернет, и там чуваки какие-то ради прикола берут кусок гранита, берут медь, берут песок кварцевый, такой, которого очень много было в Египте, и просто разрезают гранит медной полоской. Разрезают гранит медной полоской. И сверлят медью гранит тоже. Вот просто берут и делают это. И там начинается... О, это что-то, это фотошоп, это эффекты, значит, нас обманули. Но если ты такой упертый баран, купи кусок меди, купи кварцевый песок, да песок обычный возьми, абразив любой возьми, дурак. Возьми кусок гранита, слава богу, недорого он стоит, и посиди его, попили. И когда он у тебя начнет все-таки пропиливаться, а ты узнаешь, что пирамиды строились 20, а некоторые 40 лет, ты ответишь на свои вопросы сразу. Но зачем же находить ответы на свои глупые вопросы, если намного интереснее рассказать про какую-нибудь протоцивилизацию рептилоидов и что-то из космоса, присланное сюда? Антинаучное, убогое мышление, неподтвержденное ни единым фактом. Любители вы мои РЕН-ТВ? 7373-948. Я обращаюсь только к ним. Поймите правильно, я не обращаюсь сейчас к большинству. Я свято верю, что большинство таким не страдает. С другой стороны, когда у нас начался коронавирус, мы увидели, что очень много людей сошли с ума. Потому что нас хотят чипировать через вакцину. Нас всех чипируют и будут нами управлять. Поместят внутрь чип. Зачем помещать внутрь вас чип, если вы чип носите в руках постоянно сами, боитесь его потерять? И еще и платите за него деньги за этот чип постоянно. Постоянно вы платите деньги за этот чип и за программы, которые за вами следят, которые вы, кстати, сами устанавливаете на свой же смартфон, вы тоже платите деньги. И потом там выходят обновления, и появляются новые программы, и вы их тоже покупаете. И вы смотрите в них рекламу. А реклама — это опять ваше внимание. А внимание сегодня основная валюта. И сколько уже можно объяснять тем людям, которые никак не могут догадаться, что они уже давно рабы своего смартфона, что нет никакого смысла им под кожу засовывать какой-то микрочип. Они сами с собой в руках этот чип таскают всегда. Вы все сами это делаете. Вы же не лыковы, вы же не скрыли где-то далеко-далеко в лесах, в какой-нибудь тайге в Сибири. И не сидите там, с земли не питаетесь, правильно? Червячков под корой дерева не ищите, нет? Правда же? В магазин же ходите. Смартфон — это не вживленный чип, от него можно избавиться. Избавьтесь, Газирог, не пишите ничего в Телеграм, избавьтесь от смартфона, попробуйте. Это не вживленный чип. Но я понял, вы со смайликом пишете. Так если все плоскоземельщики соберут деньги и отошлют своего главного в космос, и он оттуда заявит, что Земля круглая, ну, шарообразная, так скажем, то остальные заявят, что его купили и выберут нового главного плоскоземельщика, пишет Михаил. Да, есть дегенераты, а по-другому не назовешь, в современном мире, которые утверждают, что Земля плоская. Они есть! Поэтому я не удивляюсь, что есть другие сумасшедшие, которые будут вам мерить череп.
У него неправильный череп.
Ну, если есть люди, которые в 21 веке после полета Юрия Алексеевича Гагарина, нашего, со Смоленщины в космос, говорят, что Земля плоская. Ну, они есть! И их легионы. Что я могу с этим сделать? Ну, конечно же, будет человек, который будет говорить, это русские, а пирамиды построили, а протоцивилизация построила, а еще, вообще-то, на самом деле, Аральское море, ну и начинается-то, а Азовское море выкупили украинцы. И знаете, что самое удивительное? Ладно бы это был один, типа, сумасшедший заявил, и все такие... Ну, понятно, ну, рассмешил. Куда там? Тут же.
Очень интересная теория. Давайте в ней разбираться. Это не лишено смысла.
Да ну, прям сильно так не лишено смысла? Ну, хорошо. Идите пиявками лечитесь, ладно? Пиявками лечитесь.
В теле человека есть 4 жидкости. Кровь, лимфа и что-то там еще какие-то 2. Желтая лимфа, черная лимфа. И от баланса этих жидкостей зависит, заболеет он сифилисом или нет. А сифилис мы будем лечить ртутью.
Ну давайте, давайте вернемся в эти роскошные времена, правильно? И насыпали Карпаты, пишет Григорий. А многие люди считают, что «Звездные войны» — документальный фильм, пишет Денис. «Черное море выкопали украинцы», пишет Виталий. Спасибо еще раз, пишет Мила. Спасибо вам, Мила. Это вы черепахи и трем слонам объясните, что они дегенераты, пишет Кэнди Бум. Раунд. Кэнди Бум, здесь я с вами поспорить не могу. Давай по-простому, тезисто. Большинство людей в мире идиоты, пишет Алексис. Нет, я верю, свято верю. Вот это вот мой момент веры. Я верю, что большинство не идиоты. Хотя, учитывая то, что у тебя кошка перебежала дорогу, будет плохой день, постучи по дереву. Может быть, вы, Алексис, и правы. Сколько суеверий вокруг. Сколько суеверий вокруг. Только подумайте. Откуда это? Когда это закончится? Да никогда. Это форма сознания. Это форма общественного сознания. Ну, по сути, религиозная. Единственное, что, ну, так скажем, верования разные. Я вот верю, что если повесить красные трусы на люстру, то, женские, естественно, то в доме всегда будут деньги. Не я верю. Я встречал таких людей и не раз, и не два. Красные трусы повесить на люстру. Деньги в руки не давать. Вечером деньги не передавать. И тогда будешь богатый. Понял, Уоррен? Баффет. Понял, как надо богатеть? Дурак, сидишь там. Туда-сюда торгуешь. Фонды какие-то он открывает. Трусы красные повесь на люстру, дурак. Трусы красные на люстру, и все, и деньги пойдут. А, Илон, Че ты там сидишь там? Ковыряешься. Мошенник. У тебя трусы красные наверняка развешаны везде по люстрам. Вы придите домой. Мужики, придите домой. Ну или в гости придете. Вы обратите внимание на люстры. Где-нибудь, когда-нибудь вы это увидите обязательно. Красные труселя на люстре.
Подковку повесить надо так или подковку надо повесить так? Потому что если повесим вверх рожками, то счастье может улететь. А если вниз, то оно может высыпаться.
Так оно сыпучее или летучее? Ваше счастье. Не вешайте эту долбанную подкову. Это счастье, оно то сыпется, то испаряется. Смотрел передачу, где дед-отшельник утверждал, что солнце крутится вокруг Земли. Явно это не от большого ума, пишет Эмилио. Да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Здравствуйте. Два тезиса. Денис, Москва. Два тезиса.
Рубите.
Один про сознание суеверия,
да.
А второй вернемся к национализму. Начну с первого. Вот я себя идиотом не считаю. Ну, это, конечно, и мое мнение. Оно может все подать. Да,
знаете, и я тоже себя идиотом не считаю. Но, может быть, это и не так. Поэтому давайте.
Ну, вот насчет суеверий. Есть такое понятие, да, вот энергия. Мы очень про нее мало чего знаем. Есть ли люди, которым дано, допустим, ее прочитать, узнать, экстрасенсы, либо кто-то еще, но есть такое понятие. То есть человек объясняет необъяснимое суевериями. Когда-то мы дорастем до того, что мы же раньше и гром гремел, мы не понимали, что это, и крестились. А сейчас мы понимаем, что это.
Да.
Так дойдем до того, что будем некоторые вещи понимать и про кошку, и про подкову. Почему говорят, ну, мысленно, материально. Подумал, произойдет. Это сдвижение, опять же, энергии, которые где-то находятся в отголоске. Это очень глубоко. Это в следующий момент, да?
Ну вот вы можете подумать, что вы миллиардер? Вы станете миллиардером при этом?
Ну, знаете, такой вот вопрос. Если я никогда не буду думать, что я миллиардер, я никогда не стану точно. Вот так вот я скажу, я по-другому переверну. Если я буду думать, что мне на это надо, то, может, я когда-то и стану. Если я к этому буду стремиться, если у меня будет в голове сидеть мысль...
Но если вы просто вот будете сидеть на диване и думать об этом...
Не-не-не-не-не-не-не-не, это, конечно, нет, но. Потому что, ну, если ты этого не будешь делать, то ты никогда этим не станешь. Начинается все с мысли. Управляет чем всем? Мозг управляет тем. Всеми процессами на подсознанке управляет мозг, как ни говори. Вот, поэтому, что от чего взрывается лишь у меня сознание, да, и чего не нахожу объяснения, как бы, куда глубоко. Смотришь в ночное небо, обычно где-нибудь за Москвой, я думаю, где-нибудь поближе, где меньше света, смотришь и видишь, блин, триллионы звезд, свет которых доходит до тебя, которых уже нет на самом деле в этот момент. Он еще идет, свет, а звезд уже нет.
Да, да.
Вокруг этих звезд по-любому есть какие-то системы. Также элементы, как космические, которые притянуты, вращаются.
Так.
Неужели нигде в этом космосе нету жизни, как сознательно, в том или ином варианте,
возможно,
который может быть более развитый,
возможно,
может быть, наоборот.
Если бы они сильно опережали нас развитие, они бы до нас уже добрались, скорее всего.
А может, они добрались, а мы этого не понимаем. Вот такое.
Мне кажется, вы меня раскрыли таки.
Допустить, они добрались, а мы не понимаем этого. Может, мы поймем, а может и нет. Мы этого пока не узнаем, как скрыто это.
Хорошо, я тогда вам одну новомодную, прикольную теорию расскажу, просто для интереса вам. Значит, они добрались, и, внимание, это цифровые технологии. Скажете, что? А подумайте сами. Компьютеры — это и есть инопланетяне. Что за бред, что ты такое говоришь? Секунду. Куда мы идем все вместе? Постепенно. К цифровизации всего. Оцифровке всего. Рано или поздно? Рано или поздно ученые оцифруют наше сознание. И после оцифровки нашего сознания все мы будем жить в цифровом виде. Что если другая цивилизация уже давно попала на Землю путем передачи информации, то бишь двоичного кода, со светом? Вот и все, а? При помощи света до Земли доходит код. И этот код позволил человечеству
изобрести компьютер. На самом деле не изобрести, а как бы человек в этот момент был неким приемником. Вот он сработал как приемник, как некий пророк. Сквозь него прошла эта информация, и он эту информацию, так скажем, воплотил в жизнь и создал компьютер. А теперь компьютер должен постепенно развиться. Они с нами общаются. Они с нами общаются. Они редактируют нашу жизнь. Они делают это незаметно и аккуратно, чтобы мы думали, что мы сами это делаем. Но сами ли мы это делаем? Или нами уже давно управляет большой брат? Что если мы жалкие обезьяны, неоцифрованные? И тот глазок, в который я сейчас смотрю, вот он, вот он. Он на меня смотрит пристально и фиксирует каждое мое движение. Что если он уже меня оцифровал? Что если МРТ — это попытка собрать данные многих миллионов людей на планете Земля для того, чтобы потом воссоздать тело человеческое где-то на другой планете? Что если инопланетяне давно уже потеряли оболочку телесную и живут в виде цифры? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Шучу, не думайте, не надо, это фигня полная. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, алло, пожалуйста.
Алло.
Алло. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый... О, это я, да. Добрый день.
А это я.
Это Анна.
Здравствуйте, Москва. Анна.
Вы знаете, может быть, для примирения всего человечества можно пользоваться азбукой Морзе и языком для глухонемых.
Это было бы роскошно, но морзянка, она все-таки предполагает, что вы будете латиницей пользоваться. Потому что вы набиваете все равно сос. Да, морзянкой. Поэтому не получится. 7373948. Были попытки создать всякие такие международные языки, которые всех устроят. Что-то я слышал про эсперанто, что-то такое. Не сработало. Но вот математики в этом смысле все действуют. Да и физики, и химики, они все говорят на одном языке. Ну, то есть химики говорят на языке химиков. Математики говорят на языке математиков. Они могут даже ничего не произносить, это формулы. И они одинаковые. 7373948. Проблемы у нас только с гуманитариями. Не могут определиться. Да, пожалуйста.
Алексей, вы правы, мы уже здесь.
Давайте тогда вместе...
Мы рядом с вами.
Я понимаю. Сколько мне осталось? Тысячелетия.
Вам осталось очень долго. Мы вас оцифровали, поэтому вы будете вечно жить.
Благодарю. Благодарю за эту информацию. Только сейчас, прямо сейчас, в открытом эфире, говорит Москва, вы видели сеанс связи человека с искусственным, нет, не искусственным, потусторонним интеллектом, прибывшим с другой планеты, а может быть и из другой системы звездной, на Землю в виде цифрового кода. 10.00 новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июнь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 87.42, доллар 71.71, нефть Brent 72.47 и пара биткоин-доллар 36501 доллар 94 цента за один биткоин.
Вот Игорь говорит, в масштабах вселенной жизнь на Земле по времени это короткая вспышка и очень маленькая вероятность есть, что похожие две вспышки произойдут более или менее рядом. Да, это правда. Посмотрите английский сериал «Годы», там про английскую семью и тему недалекого будущего. Как раз много из того, о чем вы сейчас говорили, пишет «Милые волки». Так вот подписывается наш слушатель. Спасибо. «Большой брат» — это из книги 1984, пишет Анна. Правильно, абсолютно точно, это Оруэлл. Вот этот момент просто хотел сказать. Это важно. На трассе Москва-Петербург повысили скоростной режим. Значит, речь идет об участке с 59 по 149 километр. И с сегодняшнего дня в Московской и Тверской областях разрешено ездить там со скоростью 130 километров в час. Ну, наверное, плюс 20, так получается. И будете ездить 150, конечно, да, носиться будете. Просто знайте об этом. Потом будут повышать скорость и в Новгородской и Ленинградской областях тоже. Ну, обещают, во всяком случае. И еще один момент. Сейчас услышал в новостях. Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020. Цитата. «Важно, чтобы мы продолжали деятельно заниматься проблемой и менять мировоззрение людей вместе с их поведением», решение капитана шотландцев говорит. «Но участники будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма». То есть преклонять колено они не будут. Но, кстати, нашим тоже, значит, сказали, ну, довели до сведения, так скажем, чтобы все знали. Довели до сведения? Что за фраза вообще непонятная? В общем, рассказали им, что они могут, при желании, пожалуйста, наши футболисты могут, если хотят, преклонять колено. Никто им, в общем, не запрещает, но никто их и не заставляет. «Шотландцы молодцы», пишет Леха. «Сегодня Евро стартует, Леха». Да-да-да, мы, в общем, об этом примерно и немножечко успели поговорить, а потом вдруг начали говорить о том, откуда мы есть пошли, и что мы все одно. Ну, естественно, там люди некоторые ультрамыслящие, они пытаются доказать, что мы все разные, там... Значит, враги друг другу. Я думаю, что это не так. По поводу коленов. Меня давно волнует один вопрос, и я вот его хочу все задать, и как-то не было, что ли, повода. А вот сейчас повод есть. Мне вот что интересно. Вот это движение BLM, да? Мы же его как будто бы, я так понимаю, не поддерживаем. Ну так, в широких слоях населения, ну и вообще на государственном уровне, мы считаем, что поддержки никакой не надо выказывать. И этого не делали. А может, зря? Я вот все думаю, а может, зря? И вы скажете, а почему? Ну, а почему зря? Зачем это надо стоять? Мы же ничего не делали. Да, мы ничего не делали, и у нас рабства не было. Но если и было, то не по отношению к чернокожим людям. Вот. А может быть, нам надо было взять и выразить поддержку этому движению просто потому, что это было бы политически правильным? Ну, то есть, в каком-то смысле, когда я сегодня смотрю новости о России, которые идут с Запада, я себя как раз-таки ощущаю человеком, ну, или я ощущаю, что наша страна, она подвергается некой дискриминации. Я вижу, как некоторые люди делают какие-то странные заявления, типа как вот Анджей Дуда, да, который сказал, что Россия ненормальная страна. Я вижу вот какие-то такие вещи. Я вижу, как нас пытаются загнать на какое-то такое место, которое нам определили. И не хотят нас воспринимать как людей, имеющих и страну, имеющую право голоса, имеющую... все возможности для того, чтобы говорить и заявлять о своих интересах, в том числе как вот страны. Нас все время пытаются во всем обвинить. Где бы чего там, какой-нибудь колбасный цех в Америке сломался, они тут же обвиняют каких-то русских хакеров. Вот, и в целом Россию иногда обвиняют. Может быть, нам наоборот надо было это движение поддержать? Может быть, нам надо было сказать, да, и действительно есть дискриминация, и да, действительно... Вот и мы на себе сами ощутили, что такое дискриминация со стороны вот этого западного мира. И мы понимаем, в какой ситуации находились чернокожие люди в тот момент, когда, значит, их дискриминировали, и в какой ситуации они находятся сейчас. Но мы почему-то этого не захотели делать. А я все это не могу понять, почему. Почему? Есть у кого-нибудь ответ, почему? Почему, вот из какой стороны нам было бы невыгодно поддержать БЛМ? Почему мы этого не сделали? Почему не поддержали БЛМ? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Владимир, Москва. Недавно друзья скидывали ролик одного комика, я не помню, на каком канале, не канале он выступал. Суть очень интересная. 300 лет темнокожих притесняли в Америке.
Да.
Но в России тоже было такое притеснение. Только в отношении монголо-татарского ига, по отношению к русским, и здесь очень интересная становится позиция. Что же будет, если мы, русские люди, организуют некое движение по поводу того, что монголо-татарская ига в составе большого азиатского конклава порабощала русских. Ну, давайте тоже заставим...
Нет, а если мы будем... Смотрите, ну я понял, это комик. Я еще одного видел, еще один комик, забавно получилось. Он стоит перед аудиторией вот этой, да, смешит ее. И он говорит, если в зале те, кто поддерживают БЛМ, поаплодируйте. В зале полная тишина. И он говорит, ну здорово, классно. Классно. И это, и он говорит, и эта страна победила фашизм, говорит. Ну и дальше он начинает это в юмористическом ключе, значит, как-то разворачивать. Но ведь и правда это странно. Почему, почему мы не хотим поддержать дискриминируемых? Они же дискриминируемые. До сих пор. А мы знаем на себе, что такое дискриминация. Почему?
У меня есть большое подозрение, что здесь неявно выражена дискриминация и больше показано воспоминание как раз о том, что когда-то кто-то кого-то ущемлял.
Ну а почему, почему бы нам не присоединиться к этому и не сказать, да, это неправильно было? Почему бы нам не поддержать? Что нам, вот скажите, что нам конкретно мешает сегодня поддерживать людей, которых дискриминируют в Америке? Вот почему нам это мешает? Или они считают, что именно, их раньше дискриминируют?
Именно,
почему?
Вот я согласен с первым комиком, который говорил о том, что ну давайте же покажем, что и мы были дискриминируемы.
Угу.
Но давайте представим, что же будет тогда? Что же будет, если мы заставим каких-то товарищей преклонять колено перед русскими, говорить, извините, пожалуйста, что мы захватывали...
Да нет, вот давайте так. Вот представьте себе, значит, Советский Союз. Вот представьте, чуть-чуть в прошлое. И вот в Америке, например, начинается какое-то такое движение, да? Ну, условно говоря, помните, даже был лозунг «Свободу Анжели Дэвис» в «Брат 2» он прозвучал тоже. Вот. И вот такое бы движение началось. Как вы думаете, как бы поступило в этом смысле советское руководство?
Ну, явно бы не поощряло.
Думаете, не поощряло бы?
Я думаю, воздержалось бы. Потому что...
Я думаю, что поддержало бы.
Нет? Ну и к чему бы это привело?
К тому, что люди бы там ощутили поддержку другого государства, которое сказало бы, что оно за них. И они, возможно, к другому государству относились бы даже лучше, чем к своему.
Ну, такой спорный вариант. Вопрос.
Спорный вопрос. Я просто рассуждаю, я понимаю, что это спорный вопрос. Я поэтому его, в общем, так и задаю, да, у меня какой-то убежденности в том, как правильно действовать, нет. Нет убежденности. Но я не... Я как будто бы вижу, какая могла бы быть из этого извлечена, ну, не то чтобы выгода, но польза. Что из этого можно было бы правильно извлечь. А что мы извлекаем правильного и хорошего из того, что мы говорим, да не, мы их не поддержим. Я не совсем понимаю. 7373948. Вот, может быть, вы объясните. Алло.
Алло, Алексей, добрый день, Мышел.
Пожалуйста.
Все еще про БЛМ?
Ну да, вот почему мы их не поддержали? А мы их, по-моему, не поддержали.
Да, мы их не поддержали, но я вот недавно прочел очень интересную книгу, называется «Неизвестная история США». Это про войну севера и юга и про времена пилигримов и так далее. Собственно, в этой книге объясняется, что вообще произошло, почему негры себя ведут именно так, как они себя вели, кто прав, кто виноват, со ссылками на источники. Причем я выборочно проверял, мне было интересно. И они действительно как-то можно нагуглить все. Вот. И смысл этой книги в том, что рабство как таковое, оно, да, присутствовало, конечно, как и у нас было крепостное право, но к белым рабам, но они по-другому немножко назывались, вот на севере отношение было гораздо хуже, чем к черным.
Вот скажите другой момент, а почему нас это должно волновать? Почему мы должны защищать, условно говоря, белое население Америки? Почему мы не можем вообще на это не обращать?
Мы не должны ничего, просто есть параллели с нашим этим самым крепостным правом.
Ну и мы от него избавились, и слава богу,
да,
и хорошо.
Мы избавились, вот мы же ненавидим друг друга, вот если вот, допустим, у кого-то там крепкое хозяйство, да, у кого-то хилое хозяйство. Мы же там не берем вилы, не сжигаем их дома, ничего
нет.
Такого.
То есть вы думаете, что если бы мы поддерживали вот такие настроения в какой-то другой стране, то эти настроения могли бы перекинуться на нашу территорию? В этом опасение?
Думаю, что если бы у нас была бы похожая ситуация, мы бы поддерживали. Но мы взрослые, умные люди в основном. Поэтому разбираться с их проблемами нужно им самим.
Им самим. А мы а тут, знаете, какая история? Они же ведь так поставили вопрос, что либо ты с ними, либо ты не с ними. Ну, то есть, если ты не преклоняешь колено, то ты его не преклоняешь. Все. Значит, ты не поддерживаешь. Там нет такого, что наполовину преклонил. То есть, вот мы как бы просто абстрагировались от этой ситуации. Там невозможно абстрагироваться. Ты либо поддерживаешь, либо не поддерживаешь. Вот есть такое движение. Ты нас поддерживаешь? Ты вообще как считаешь, мы угнетены или нет? И мне вот видится, что, в принципе, если бы мы говорили «да», часть американского населения угнетенные, и мы будем поддерживать, мы бы от этого ничего не потеряли. Мы бы от этого только приобрели. Возможно, сторонников там. Сами подумайте, вот можем ли мы как-то сторонников приобрести в США? Не знаю. Либо у нас опора идет на тех людей, вот на традиционалистов американских. Мы хотим сторонников среди реднеков, но я очень сильно сомневаюсь, что это возможно. Ну, не знаю, может быть и возможно. Это как в чужую драку лезть, пишет Дим Студио. Но уже эта драка мировая, поэтому вы не можете в ней не принимать участие. Вот сейчас будут игры, и будут люди вставать на колени, какие-то будут вставать, какие-то не вставать. Соответственно, все те, кто не встанет, они будут считаться какими-то расистами. А те, кто встанут, они расистами считаться не будут. Ну, вот элементарная такая вещь. Ну, конкретно для вот этой части жителей Америки. Странный жест солидарности, ведь именно преклоненное колено убило как раз-таки вот этого, значит, преступника, пишет Валентин. Да, население ненавидит богатых лютой ненавистью. О чем вы, пишет Кэнди Бум. А почему мы, больше всех пострадавшие от тоталитаризма, поддерживаем сатрапов по всему миру, пишет Фома Киняев. Поддерживаю, как известно, нужно деятельно, а не языком поддерживать, пишет Борис. То есть в качестве поддержки нужно пистолеты, автоматы, танки американским революционерам посылать. Ну, это чревато. Не, ну подождите, Борис, вы уж совсем какие-то жесткие вещи говорите. Но есть такое понятие «мягкая сила». Мягкая сила, позиционирование свое, да, политическое, во внешнеполитическом контуре, какие-то словосочетания странные говорю. Но по такой логике немцы не должны с колен вставать вообще, пишет Юрий. Требуется две... смешно. Смешно, Александр. Был выходные в Бремене, на площади главного вокзала вышел чернокожий парень и стал справлять малую нужду, пишет дневник Алексея из Германии. Ни один из тысяч человек ничего не сказал. В шоке. Как дальше жить? Самое правильное общение на равных, а не фальшивое преклонение колена, пишет Алекс Фролов. Ну, слушайте, американцы же играют сегодня с украинцами. Американцы же играют с украинцами. Американская администрация же приезжала на Майдан и раздавала печеньки. Было же такое. Вот. Деньги они в это вливали. Рассказывают же они о том, что украинцы были угнетенные русскими. Они же говорят о том, что Украину там чуть ли когда-то там насильно присоединили к России. Что это и наше желание быть вместе с украинцами, они же называют имперскими амбициями, и все нормально, они не стесняются. Почему мы не можем поддержать людей на территории США? Хотя бы словом, хотя бы жестом. Чего мы боимся? Почему нам кажется, что мы так себя как-то роняем? Вот чем мы себя роняем? Ну вот так, я рассуждаю. Я не призываю сейчас ни к чему. Но почему нам кажется, почему мы думаем, что нас это как-то роняет в чьих-то глазах? В чьих? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Андрей меня зовут.
Да.
Вопрос вот какой.
Да.
Дело в том, что эта поддержка, вот на мой взгляд, чисто субъективно, на мой взгляд, она обрела такой прямо-таки реакционный характер. Вот правильно заметили? Либо встаете на колено, либо
ну
нет.
Ну да, ну да.
А для нас, вот для меня, например, встать на колено, это не то, что, не только, вернее, признать чью-то, ну, то, что они были в чем-то правы, но и значит, однозначно я в чем-то не прав. А в чем я не прав перед ними? И любой русский человек.
Ну, логично, да. Тот сам жест так показывает, что как будто бы ты каешься за что-то. Наверное, вот этот момент. Ты каешься
конечно,
за что-то.
Конечно. То есть они слишком реакционно все это дело преподносят. Понимаете как?
Понятно. То есть они сами вырыли вот эту себе, ну, не могилу, так скажем, а эту яму, в которую сами и попали. Да. Надо было это как-то конечно. По-другому делать. Не знаю, кулак вверх там какой-то, я поддерживаю.
Совершенно угодно, да.
Да.
Как угодно.
Да.
Вот. Только
да.
не таким жестом.
Наверное, да. Получается, получается, что если белый человек, спасибо большое, да, вот, ну, белокожий какой-то встает там на колено, как будто бы он признает свою вину перед вот чернокожим населением Соединенных Штатов, а русские, понятно, никакого отношения к рабству в Соединенных Штатах Америки вообще не имеют. Ну, то есть это совершенно нашей вины там ноль. И поэтому сам жест этот не устраивает. Ну, может быть, может быть. Ну, я и не видел, чтобы мы как-то ярко заявляли, что мы горячо поддерживаем это движение. Единственное, что мы на колени вставать не будем, потому что мы ничего плохого не делали. Вот, пусть перед нами тоже встают на колени, например, там какие-нибудь плохие люди, которые нам плохо делали. Даже таких заявлений нет. Вот. Наоборот, даже можно сказать, что вот это движение BLM, по-моему, сразу же стало критиковаться нашими средствами массовой информации, нашими политиками, очень-очень сильно критиковать стали. Ну, на мой взгляд, так произошло. А если в какой-то культуре будет принято есть землю из горшка в знак поддержки мира во всем мире, должны ли все есть землю из горшка? Ну, то есть сама форма выражения поддержки и солидарности не устраивает людей. Нельзя поддерживать движение, которое разделяет людей по цвету кожи и национальности, пишет Валерий. А они разделяют? То есть вот BLM, я все пытаюсь понять, они разделяют по цвету кожи и национальности? Они говорят, значит, жизни, Black Lives Matter, черные жизни значит, да? Ну, вот как у нас это воспринимается? У нас это воспринимается, как будто бы белые жизни при этом не значат. То есть, как будто бы только черные жизни значат. А у них это воспринимается по-другому, как я понял. Вот я сам прикинул и понял, что они это воспринимают следующим образом. Да белые жизни и так значат. Проблема в том, что черные ничего не значат, но они вот, мы вам докажем, что они значат. То есть, они идут вот с такой позиции, вот как бы попытаюсь сейчас калькировать на нас. Россия имеет право вот, говорить на равных. Вот понимаете, если бы мы сейчас обращались к Западу и говорили, Россия имеет право говорить на равных. Вот. Россия значит, мы бы говорили, Россия имеет значение. Имеет. И нам бы говорили, а что, мы что ли не имеем? Мы говорим, да не, ну подождите, вы что, вы как-то чувствуете, что на вас кто-то давит? Россия имеет значение, мы бы говорили. Русские имеют значение. Вы нас пытаетесь дискриминировать, говорили бы мы этим людям. Поэтому, собственно, мы и говорим про себя, как дискриминируемые. Вот. Ну, как-то так, что ли. Давайте лучше про Евро поговорим. Например, шансы сборной выйти из группы, и когда уволят тренера главного, Леха говорит. А японцы встают на колено? Ни разу не видел. Я тоже не видел, думаю, что, наверное, нет. Наши СМИ использовали BLM для того, чтобы показать своему населению, как у них все плохо, хуже, чем у нас, пишет Кэнди Бум. Вот создалось такое ощущение. И, может быть, это был неправильный подход. А с другой стороны, когда мы показывали то странное поведение американских полицейских и правоохранителей, то, как они жестко разгоняли все эти движения, да, ну, можно было бы это расценить как акт поддержки, конечно. Да, имеется в виду движение. Но при этом мы показывали активно, как это движение себя ведет, а там тоже мама не горюй. То есть мы заняли какую-то все-таки в большей степени нейтральную позицию, как мне показалось. Ну вот, освещение событий. Эти здесь разгромили, тут полицейские сквозь людей проехали. То есть это такая журналистика в чистом виде, отстраненная. Да, наверное, там политические комментаторы, так скажем, да, аналитики, они там выдавали какие-то свои мысли по этому поводу, но вот в новостном ключе, по-моему, позиция была абсолютно такая нейтральная. Эти этих бьют, эти тех бьют, а эти вот мимо прошли, а у этих в руках оружие, а эти вот там разбили стекла, а эти им решили отомстить, что-то такое. Есть видео, где парень с плакатом стоит, все жизни важны, там на него нападают чернокожие, только один подошел и сказал: парень, уходи, это очень опасно с таким плакатом стоять, пишет Михаил. Да, потому что они считают, что, значит, все остальные не подверглись дискриминации, а они подвергаются. Собственно, поэтому мне нравится этот плакат. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя мне-то видится, что, конечно, плакат «Все жизни важны», он был бы куда более выгоден движению BLM. Но оно и движение так и называется. Black Lives Matter. Оно не называется All Lives Matter, да? Ну, может быть, им сделать ребрендинг, и тогда это было бы совершенно по-другому. Тогда бы это был разговор про интернационализм. И тогда легче было бы государствам, которые хотят поддержать их, включаться в эту поддержку. Сейчас это сложный момент. Потому что лозунг в государствах, конкретно не в Америке, этот в некоторых воспринимается как расистский лозунг, просто с другой стороны, да? Черный расизм это еще называется. И, например, наверное, так этот лозунг воспринимается у нас. То есть у нас абсолютное непонимание друг друга происходит. Вот какие дела. А сколько оборотов убивает возможных людей? Почему нет здесь таких... Абортов убивает возможных людей, нет таких акций. Думаю, цифры по убитым жизням будут в десятки, а то и сотни раз выше, пишет Рустам Хамраев. Рустам, это вообще удивительный разговор про аборты. В какой-то момент человечество в некоторой его части решило, что аборт — это не убийство, а ребенок, пока он, видимо, не вышел из тела матери, это и не ребенок вовсе. Это такой, видимо, эндопаразит, по мнению этих людей. Вот как-то вот в человечество так мозги повернулись. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Угу.
А я могу объяснить, почему Россия не участвует в этой вот игре?
Почему?
Потому что в основной своей массе наше общество понимает, что это абсолютно дурацкая политическая игра.
Ну, дурацкая, не дурацкая, мы же можем извлекать из этого для себя какую-то пользу.
А мы извлекаем. Вот вы же, как гражданин, наверняка извлекаете. И это возможность опуститься в историю, копнуть, узнать.
Ну, нет, я имею в виду внешнеполитические моменты. Я имею в виду вот получить сторонников себе дополнительных в США в виде, вот, например, сторонников этого движения.
Алексей, понимаете, нюанс такой, что вот есть такая поговорка: не трожь это, оно не будет пахнуть. Вот,
лучше не лезть в чужие проблемы, да?
Ну да, понимаете, если вот сейчас признать это значит как бы согласиться, что мы играем под чью-то дудочку. Mm-hmm. Вот я, например, как гражданин, вот мой личный опыт, я, например, вообще не касаюсь этого.
Ну, я понял, Ну, сложный, в общем, вопрос. Спасибо вам большое. Я пока, в общем, ну, послушал ваше мнение и пришел к выводу, что вас не устраивает сама форма выражения солидарности, во-первых, и, во-вторых, вы говорите, а почему мы вообще должны с кем-то солидаризироваться? Мы вообще сами по себе хотим, не участвуем в чужих играх. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сам Нео пишет: поддерживать надо, упустите шанс, а вот извиняться и вступать нет. Всем привет, впервые сюда заглянул. Сам Нео, приветствуем вас в нашей трансляции. Я напоминаю, трансляция у нас идет на YouTube. Можно всегда пройти по ссылке у меня в Telegram или в Telegram «Говорит Москва» найти, или просто зайти на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Я вот сейчас, вы знаете, после меня будет
будет программа «Револьвер». В гостях будет Рафаэль Ардуханян. Он как раз американист. И у нас, кстати, он делает очень интересную программу именно об Америке. Я у него спросил, вот тут тот же самый вопрос ему задал, что и вам задавал до перерыва. А почему мы не можем поддержать движение Black Lives Matter? Ну, так вот, на взгляд Рафаэля, дело обстоит следующим образом. Потому что для них мы, значит, ну, белые и все. И в этом весь, вся проблема. То есть мы отсюда можем, как я понял, да, мы отсюда можем думать, что если мы их поддержим, мы, ну, им понравимся, а оказывается тут причина в том, что вряд ли они вообще примут эту поддержку, поскольку мы считаемся тоже угнетателями с их стороны. Вот они нас считают угнетателями тоже, и там уже ничего объяснить не получится. Вот какая проблема. Плюс вот эти стереотипы про коммунистов и там красную угрозу, оказывается, они достаточно серьезно присутствуют в головах людей. Вот такой вот котел, в который не пойми, с какой стороны заходить, и стоит ли вообще заходить. Ну, вы на самом деле можете, наверное, и Рафаэля об этом спросить при такой, скажем, очной ставке. Когда он будет в эфире, вы его можете спросить и не пропустить сегодня. Сразу вот после моей программы будет трансляция, как раз программа «Револьвер». Россия должна поддерживать все противоположные движения в США, БЛМ против белых и так далее, сталкивая их между собой, как ответные меры против вмешательства в дела России, Белоруссии, Украины, пишет Дмитрий. Мы как будто негров в Америке и Африке не геноцидили, пишет Владимир. А было дело, что ли, Владимир? Может, я что-то упустил? Там еще большая проблема с делением чернокожих на потомков рабов с плантацией, потомков рабов из числа прислуги, так называемых домашних негров. Последние более терпимо относятся к белым и, соответственно, попадают под нападки плантационных, то есть в среде чернокожих движения БЛМ тоже находят врагов, пишет R1X1. Так славяне для американцев не белые, как поляки и ирландцы. Например, в США аналог анекдотов про чукчей, анекдоты про поляков, пишет Баскервиль Кот. Я тоже так думал. Я думал, что они нас воспринимают как цветных, но это белое население Америки думает, что мы недостаточно белые, а чернокожее население Америки считает нас белыми. Вот такой вот удивительный кульбит идеологический. Имейте это в виду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Давайте посмотрим, что у нас из последних новостей еще интересного есть. Ну вот, Тесла сделала машину, я знаю, у нас многие интересуются автомобилями, Tesla Model S Plaid. Максимальная скорость 320 км в час, дистанция, которую без подзарядки может проехать, якобы превышает 620 км. И вот Маск говорит, что разгоняется машина до 100 км в час, так скажем, меньше, чем за 2 секунды. Машина, которая быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любой Porsche и безопаснее любой Volvo. Вот как-то так он это все рекламирует. Слушайте, мне бы, конечно, было интересно услышать людей, которые имели реальный опыт вождения электромобилей. Вообще, меня когда-то заинтересовала эта тема, и я подумал, а может быть, там, если покупать автомобиль, то он должен быть электро? По итогу я от этой мысли отказался, почему я сделал, ну, как бы сказать, почему я так решил, почему я отказался от этой мысли? Потому что те люди, которые со мной разговаривали на эту тему, они сказали, что это все-таки в большей степени, во всяком случае, для наших широт, малоэффективный транспорт. И мерзнет, и все такое. Если кто-то из вас имел опыт, давайте вообще пообщаемся, потому что вот были же предсказания недавно, что там к 2030 какому-то году, что ли, сказано, что мы все пересядем на электромобили, и постоянно выступают люди, в том числе из кабинетов, так скажем, по этому поводу, что будущее за электромобилями, и кто-то из нас ведь наверняка уже что-то такое использовал, пробовал, есть опыт конкретный, и вот этот конкретный опыт хотелось бы услышать. 7373948. Потому что вроде бы мы все понимаем, что электромобили — это будущее, а с другой стороны, очень много разных у нас возникает вопросов. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, пожалуйста.
Алексей, я, честно говоря, тоже такие мысли в голове себе гонял по поводу электро. Угу. У меня приятель ездит на Хайлендере, который электробензиновый, да? Это немножко другая история. И вот эти вот гибридные автомобили, мне кажется, для нашей сырот подходят лучше. Потому что, как ни крути, ну даже если представить себе, что у нас будет инфраструктура, все равно где-нибудь заторчать с сердцем батарейкой в лесу в наших реальных условиях российских очень даже можно. Угу. Как из этого выпираться, не знаю, потому что на бензиновом автомобиле все вроде как бы так полегче. Потому что туда можно как-то где-то что-то найти, бензин куда-то стелить, там, купить и так далее. С электричеством, мне кажется, вряд ли так получится. Хотя мы не можем повлиять на развитие.
Ну
прогресса,
да.
Все равно он будет, да, да. И все равно, если он случится, то надо максимально сделать так, чтобы это было удобно и качественно. Но пока что...
Вот пока что очень много всяких разных сомнений, вот так скажем. Да, спасибо, понятно. Спасибо большое, Лимузин. Дневник Алексея из Германии говорит, очень приятно на электромашине. Ну что, очень приятно. Вы расскажите, насколько это удобно. Приятно прокатиться? Ну, на любой хорошей машине приятно прокатиться. Понимаете, ну, я на многих машинах ездил. Это приятно. А новый автомобиль, вообще новый, когда он? Ну, он вообще любой приятный очень. Потому что он вкусно пахнет. Ну, не все, конечно, автомобили. Но хорошие автомобили вкусно пахнут, хорошо выглядят. У них ничего не ломается, потому что они новые. Очень приятно. Это вот размытая формулировка слишком. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей Алексей. Мы часто очень с Романом с утра,
да,
общаемся на эту тему. Я езжу на гибридном автомобиле, Приусе. Но приходилось ездить на электромобиле на Дальнем Востоке. Это Nissan Leaf. Угу. У них вообще там, если вы вам позвонит с Дальнего Востока кто-нибудь из ребят, это было такое смешное ощущение, когда ты едешь по городу, и уссурийску, из окон торчат провода и заряжают вот эти электрички.
Угу.
Вот. Там у них уже электромобильная эра наступила во Владике, где минус 40, между прочим.
А Владик всегда впереди всей остальной России по автомобилям, ну, по объяснимой причине рядышком есть...
Япония.
Да, Япония.
Вот, да. Насчет езды офигенски. Знаете почему? Во-первых, батарея в днище, смещен центр масс. Mm-hmm. Если вы играли в игру Underground какую-нибудь, ну, компьютерную...
Ну, понятно. Чем ниже центр массы, тем лучше. Да.
Право-лево поворачиваешь, и такое ощущение, она мгновенно реагирует. Это офигенское ощущение.
Mm-hmm.
Потому что, ну, сами смотрите, батарея внизу в самом... то есть центр масс заниже, как у спортивной
крены машины. Будут меньше, вот и все.
Да, а насчет обогрева вопрос решился тепловыми насосами, которые устанавливаются сейчас в Теслу, в новые Лифы, например. И у него КПД под 99%. То есть для зимы это не проблема.
Не проблема.
То есть осталось ждать инфраструктуру просто и моду.
А вы уже перешли?
Я, да, езжу на Приусе, это элемент электромобиля.
Ну да, знаю. Ну,
гибрид. Угу. Но я электрические составляющие, они бомба. Опять же, разгон на светофоре.
Ну и вы планируете потом пересесть на электричку,
да,
вообще?
Да, да. Если есть в гараже задачи две точки из трех жизненных, то уже все отлично.
Все отлично. Спасибо большое. Ну тогда как можно объяснить популярность электрокаров в Норвегии, если с погодой не очень, пишет Андрей. Да? Алексей, если оставить все как есть сегодня, не развивая, и просто перейти всем на электромобили, то потребуется в 1,7 раз больше энергопроизводства, чем сейчас. А говорят об этом еще с 90-х. И в той же Германии говорили, что к 2020 году откажутся от угля. До сих пор и добыча, и угольные станции, и до 2048 года это вообще продлили. Пишет Михаил. Странное будущее. Для того, чтобы заправить электромобиль, необходимо сжечь углеводороды, на которых и так машина умеет ездить. А проблема утилизации батарей так вообще пока для всех необсуждаемая тема, пишет Дмитрий Лихукер. Я не с точки зрения экологии к этому вопросу подхожу сейчас. Хотел бы этот момент, так скажем, обозначить для всех. Почему? Потому что я просто говорю, вот если я автомобилист, мне нравится ездить на автомобиле, и я покупаю электрокар, мне будет удобно и комфортно, или мне не будет удобно и комфортно, или у меня возникнут проблемы, с которыми раньше я не сталкивался. Вот такой вопрос. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, поделюсь немножко опытом. Я, да, как раз человек с другой стороны страны, скажем так. Ну да, действительно, там одно время были очень популярны, я не знаю, как сейчас, там, Приусы, да, они часто очень встречались. То, что во Владивостоке, там, знаете как, климат мягкий достаточно, да, и,
вода,
наверное, открытие будет для некоторых, конечно, из-за Японского моря там потеплее немножко, потому что если взять, к примеру, севернее, там, на 800 километров, тут же Хабаровск, Комсомольск, может быть, минус 42, а может быть, плюс 42.
Uh-huh.
И попробуйте в минус 42 чуть завести на улице, я на вас посмотрю. Вот. А что касается Норвегии, там из-за теплых течений все равно, ну там климат на севере более такой умеренный в каком-то смысле, да, и там нету таких адских перепадов, как в Якутии, допустим. То есть надо исходить от задачи. У меня друг ездил там на Приусе, сюда привез, ездил на Приусе, и у него как бы все хорошо. Вопрос, как вот перенесет экстремальные условия электрокар именно не...
Ну вот без экстремальных, если вот мы берем Москва, вот что?
А почему бы и нет? Ну почему бы и нет? Ну здесь инфраструктура более развита, да, дороги более приспособлены. Опять же, учитывайте, что чем вы более надежную машину хотите получить, тем более серьезную надо делать и подвеску, и многие прочие вещи, соответственно. Не всегда, скорее всего, инженерно электрический двигатель будет пригоден для эксплуатации. Гибриды действительно в России имеют место.
Да, вот Виктор пишет, объяснить очень легко по поводу Норвегии. В Норвегии мягкие зимы. Да, Гольфстрим. Кстати, мы об этом забыли. То есть Норвегия, конечно, северная страна, но вот за счет, опять же, теплого течения зима не такая, как у нас, так скажем. 7373948. В этом смысле, кстати, в Москве тоже достаточно мягкие зимы. Уж не знаю, за счет чего, может быть, за счет того, что лес. Сложно ответить на этот вопрос, но вот где-нибудь в Оренбургской области... Уже немножечко похолоднее, так скажем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Говорите, вы просто слушаете немножко с задержкой. Говорите сразу.
Да, я хотела вот сказать по поводу электрокара. Я вот, у меня был, ну, большой достаточно опыт.
Электрокары. Их осталось слишком мало. Поддержите электрокары. У нас какая-то проблема со связью со слушательницей возникла, а я так хотел ее послушать. Давайте мы сейчас дадим возможность нашей слушательнице еще раз позвонить. Все остальные пока не звоните. Давайте, ну, давайте послушаем девушку, женщину. Я же не знаю. Вот хочу ее послушать. Ну, давайте. Мужики, дайте возможность. Вот сейчас пока не звоните. Не звоните, мужики. Вот вас просить невозможно, слушай, вот звонят, упертые. Да, пожалуйста.
Да, я на связи.
Да.
Вот, значит, Оксана, Москва. Угу. Вот, значит, вот это вот состояние, ощущение, когда ты едешь на электрокаре, и вроде, причем я на машине ездила в 2006 году, помните, такие Mitsubishi i-MiV были в Москве. Угу. Вот, и ты вроде бы выезжаешь от розетки, батарея полная, включаешь там чуть-чуть печечку, там, чтобы там согреться, и все, и бах, там смотришь, через полчаса у тебя уже меньше половины. И вот это адское ощущение, когда ты думаешь, блин, доедешь ты до места или не доедешь, вот, оно, конечно, ужасно. Был тоже опыт недавно, на Тесле ездил, но там, конечно, получше ощущение. Вот, но все равно вот эта вот неразвитая инфраструктура, и всегда у меня в голове сидит, вот пройдет время, и нужно эту батарею куда-то деть, там машину ты уже так дорого не продашь, как ты купил, вот, и что с этим делать, с этой батареей? Я узнавала, вот, что там, как утилизировать, сколько это стоит. Это стоит дороже, чем ты покупаешь эту машину. И я вот решила пока отказаться от этих мыслей, что там про электрокар. Это круто, у меня подруга в Америке ездит, но у них там то же самое, такие же проблемы, как она там посреди дороги, посреди трассы застряли, вызывали эвакуатор. Тоже вот так вот мгновенно уменьшилась батарея.
Вот. А сейчас вы катаетесь на чем?
На бензине, там у меня Мерседесик там небольшой, в общем, вообще все отлично.
Да, это всегда хорошо.
Да, еду по трассе, там я вот сейчас, там послезавтра поеду на юг на машине, там везде эти заправки, там и все такое. Даже если на электрокаре вы едете на заправку, вы не так быстро не заправитесь в любом случае от розетки. Даже если это мощная розетка, это минимум час нужно посидеть и вот подождать, пока хотя бы половина зарядится. Потому что розетки это тоже, вот электричество мощное достаточно. Вот, поэтому...
Понятно, понял, принял. Да. Спасибо большое, хорошего вам поездки на юг.
Да, спасибо.
Все, ждем отчета. Аймик это совсем малышка-букашка, пишет Андрей. Переходим на водород, пишет Ант. Живу в Финляндии, пишет Сергей. У моего друга Nissan электрический, хватает на 100 километров, но до работы ему 15 километров и живет в центре города. Хватает на много дней, но в семье есть второй автомобиль на запас, Volvo. Зависит от километров движения, пишет Сергей.
А можно будет взять с собой канистру электричества про запас, пишет Эдмон. Ну, и аккумуляторы возить будете. Видел в Финляндии, на заправке стоит электроколонка, работающая от ветряка, пишет Григорий. Два минуса электрокаров в России. Высокая цена и неразвитая инфраструктура обслуживания, считает Козерог. Ну, вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, доброе утро, Алексей.
Доброе.
Вы знаете, вот меня интересует вопрос такие вот. У нас снегопады, все вот это вот. А вот представляете, пробка такая вот. Ну, как вот бывает зимой, знаете, там на сутки встали машины.
Ну да, редко,
вот,
но бывает.
Так-то солярочкой греется и греется. А вот на электрокаре что делать? Там, ладно, печку включишь, там, ну, час-два там. Все, это хана.
Ну да.
Вот. И, как говорится, это очень такая стрёмная канитель, особенно на дальнобоях. Это солярочкой ты ей там подтапливаешь, и можно и в другую машину пересесть, там, если у тебя закончилось топливо, понимаете, погреться. А тут уже, как говорится, если встали, все встали в одну точку.
Кот говорит, можно на всякий случай бензогенератор в багажнике возить и на ходу подзаряжаться в критических ситуациях.
Да, это хорошая ситуация, да. Только надо не забывать, что генератор надо еще на морозе завести.
Спасибо, спасибо. Это сразу, по смеху я сразу понимаю, что вы человек добрый. А можно на всякий случай, да, можно подумать где-нибудь в Испании, в каждой деревне можно Теслу зарядить. Развитая инфраструктура только в крупных городах, пишет Виктор Корга. Замерзать зимой будет АКБ, пишет Вячеслав. У друга Nissan гибрид до 40 км в час или под горку на электричестве. Дальше включается ДВС, пишет Козерог. Как изобретут надежные негорючие аккумуляторы, так и пересядем. Но пока за 200 лет этого не произошло, пишет Михаил. Гибрид это выход, считает Козерог. Гибрид вот мне лично не хочется, объясню почему. Неприкольно. Хочется уж либо все, либо ничего. Ну, вот такой вот, может быть, не, ну, странный подход. Может быть, вам кажется, что это странно звучит. Но мне так вот кажется, уж либо уж электро, либо уж на топливе, да и все. В ближайшее долгое время это будет показателем принадлежности клубу богатых деньгами, пишет 386-й. Но я думаю, третью машину купить на батарейке. Гибрид тоже не то, пишет Кот. Вот видите, ну, здесь только третью. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Николай.
Да, пожалуйста.
Хотел уточнить, Алексей. Вот смотрите, в принципе, электромобили, да, вообще сейчас, вот это же, ну, это очень быстро. К примеру, вот недавно, например, концепт-кар Римок, он обогнал Феррари.
Ну да.
То есть очень быстро. Это очень быстро и очень круто, но очень дорого. Вопрос в батарейке, да, то есть как ее утилизировать. Утилизируют ее в, например, Powerwall. То есть устанавливают в стенку, и это становится дополнительным накапливателем энергии для того, чтобы у вас в доме было электричество. Но это долгосрочная перспектива. Я говорю о том, что если вот просто попробовать покататься, то совершенно спокойно есть в Москве электрокартинг. Это кайф.
Электрокартинг? Я пробовал. Ну, как бы вам сказать, меня не зацепило. Что-то медленно. Еще там такая история, руководители этого всего, они в какой-то момент могут замедлять машины, потому что им показалось, что где-то кто-то слишком быстро едет. Вот это меня прямо расстроило.
Есть такое, да.
Да, ну, да. Я думаю, что мы про одно и то же место говорим с вами даже.
Скорее всего, да. Но все равно, как бы, само ощущение, вот электричество, которое на скорости, оно там есть. Можно почувствовать. Ну,
есть,
просто
есть.
Как бы в том смысле, что сейчас, на данный конкретный момент времени, я думаю, что все-таки, вот, ну, не знаю, как, например, у академика, да, ПХЕВ. То есть это машина, в которой есть и электродвигатель, и в том числе бензиновый двигатель, который, собственно, крутит электро.
Ну, понятно.
Ну, расход 0,8 на 100, это как бы, ну...
Неплохо. Неплохо, прямо даже. Хорошо, можно сказать. Спасибо большое. Да, 386-й говорит, обогнал Феррари на сколько кругов? А, ну, конечно, это имеется в виду, там, заезд на 400 метров, это драг-рейсинг, да? Мы понимаем, что у электродвигателя КПД выше, и если речь идет о полноприводном электроавтомобиле, то он, в принципе, будет разгоняться очень быстро. С чего мы разговоры начали, да? Илон Маск там представил самую заряженную Теслу, и она там меньше 2 секунд едет до 100 км в час. Если поехать кругом, кругами, то, ну, тут разговор будет уже о другом. Тут разговор будет уже о том, что батарея будет очень быстро разряжаться, тут разговор будет о том, что не будет хватать тормозов, например, автомобилю, и много чего еще. Спортивный автомобиль, если мы говорим о езде кругами, да, это же не только двигатель, который может тебя очень быстро разогнать. И зачастую автомобили спортивные, они заднеприводные. Что, в общем-то, говорит нам о том, что они не самобыстро разгоняющиеся с нуля там, до 100 км в час. Почему? Потому что пробуксовка. Ты ее никуда не денешь, да, зацеп нужен. Вот. Но спортивные автомобили, особенно если речь идет о кольцевых гонках, это обычно автомобиль с очень хорошей подвеской и очень хорошими тормозами. И, ну, и много чего еще. И там и система охлаждения должна быть специальная, и все-все-все-все-все разное. Вот. В принципе, если на Тесле или там на каком-то другом электромобиле сделать спортивную подвеску, спортивные тормоза и так далее, может быть, она себя и проявит. Есть же электроформула. Формула Е она называется. Они там гоняются. Пока, конечно, до Формулы 1 им как до Китая. Но в целом они развиваются. В чем проблема сделать нормальный катализатор? Просто в Европе нет углеводородов, вот и лоббируют, пишет Михаил. Римок обогнал Феррари, но только один раз. У электричек максималка постоянно падает по мере разряда, пишет Виктор Корга. А я еду сейчас по Москве в большом-большом электрокаре и слушаю вас из него. Он еще по рельсам идет и из трех секций состоит, пишет Георгий. Георгий, вы счастливчик, не иначе. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю.
Да.
Знаете, меня на самом деле смешит вопрос насчет электрокаров, потому что все основные автопроизводители переходят именно на их производство.
Да.
И лет через 10, у тех, кто сейчас рассуждает, а купить, не купить, у вас просто не будет выбора, потому что все автопроизводители скажут, что вот, электромобиль, бензина нет, все, goodbye. Это первое. Второе. Говорят про неразвитость инфраструктуры. Я не знаю, была ли в вашем новостной ленте эта новость, но совершенно недавно Минэкономразвития подготовила план о финансировании на примерно 418 миллиардов рублей строительства в России сети зарядных станций. К 30-му году в России должно их быть порядка что-то 150 тысяч быстрых зарядных станций. И вот как девушка говорила, что там электромобиль заряжается час и больше. Ну, извините, и тем более говорить про АМЮФ, эту малютку в 21-м году, это просто смешно. Зарядные станции сейчас быстрые будут строиться. И там заряжаться электромобиль будет буквально за 10-15 минут.
Угу.
Просто вот вы выйдете, попьете чашечку кофе, и ваш электрокар будет заряжен.
Круто. А единственный только вопрос. Вы уже на электро?
Собираюсь.
Собираетесь.
Следующий будет электро.
Когда возьмете, расскажете?
Обязательно. У меня много друзей, которые, кстати, в Москве, в Питере, в Тюмени ездят на электромобилях, и все нормально.
Понятно. Все, ждем тогда от вас отчета, когда возьмете. Похвалитесь, похвастаетесь перед нами. Мы будем вам завидовать в этот момент. Вот. Я эту тему обсуждаю не потому, что я хочу доказать, что электромобили это зло, и это невозможно, или что-то наоборот доказать, что это там какое-то будущее. Мне вот чисто в практическом ключе было интересно, а как люди пользуются. Что-то я услышал для себя, что-то осталось под вопросом. Может, когда-нибудь к этой теме вернемся. Ну, раз, если новости выпадут так. 11:00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.